Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Гранёнок Сережа, все деревья рожал.
Восемь часов 41 минута, среда, 6 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Костаншина, ведущая
и
этой
Сергей
программы.
Даренко,
здравствуйте.
Доброе утро.
Слушай, я, конечно, мы будем говорить про Ивантеевку, ребята. Сейчас, секундочку. Я должен сказать о личном потрясении от чтения диалогов. Вы знаете, что прокурор представил в суде вчера разговоры Сечина с Улюкаевым. Это люди, которые правят вашими... Ну как, ну вот это люди, от решений которых зависит все, да? Ну все, абсолютно. Вот вы едете сейчас, так сказать, там, почесывая, так сказать, там задницу, да? А ведь это они решили, что вы будете ехать и так далее.
Да.
Это великие люди, великие люди. Когда там Сечин купил BP, допустим, вы все крякнули и крякали потом долгие месяцы. Потому что это решение одного человека, оно принципиально отразилось на всей стране, да? И там и многие другие вещи, и многие другие вещи. Народное IPO Сечин проводил там. Но это важнейшее. Потом он все-таки, он вхож, и очень вхож, и сегодня на сегодня вхож. Если он сегодня утром решит, что ему надо до вечера зайти, он зайдет, угу. Он зайдет в кабинет. Да, зайдет. Ну, край завтра. Ну, сегодня на сегодня зайдет. Улюкаев менее вхож. Но это великие люди, великие люди. Мы... Прах под копытами их коней. Мы блевотина их псов. Мы все. Понимаешь? И как они... И я когда прочитал вчера, меня трясло от страха.
Почему?
Потому что они нежны с друг с другом. Они, понимаешь, они... Он ему говорит, ну как вот, говорит, ты все-таки без курточки пришел, ты, господи, а? Нет, ну что, нет? Ну что, нет?
Говорит,
может,
да.
А? Он говорит, без курточки. Тот говорит, да мне ничего. Ведь он из гаража, он въехал в гараж. Он говорит, да ничего, что без курточки. А Игорь Иванович говорит, ну как же без курточки-то нехорошо. А я-то вот, говорит, утепляюсь и все время. Понимаешь? Вот они вот так вот шли. Вот так вот. Друг друга лаская пальцами. Я в смысле, ну я песню говорю, песню. Песня здесь. Понимаешь? Это было что-то было запредельное.
Что-то умилительное, как котики.
Да, да.
Согласна.
Да. То есть я когда слушаю, как они друг друга любят, он говорит, можно я прочитаю сейчас?
Да, да.
Ой, слушай, Сечин. Ой, слушай. А ты без куртки? А тут, ага. Я уже пою, видишь, с ними. Ага, ага. Вот. Слушай, а ты без куртки? Улюкаев. Да. Он говорит, ну как ты ходишь вообще? А Улюкаев говорит, а? А Сечин говорит, надо курточку какую-то. Он начинает искать глазами. Глазами, говорит. Он говорит, можно я, говорит, где-то найдем мы сейчас? Ну, снимите кто-нибудь курточку. А Улюкаев говорит, да не надо, не надо, зачем? Сечин говорит, да? А Улюкаев говорит, конечно. Видишь, он fingers там с пальцами просто друг друга гладят и все. А тот говорит, да не надо, ну что. А Сечин сразу, ну, во-первых, приношу извинения, что затянули с поручением. Туда-сюда, пока собрали объем. Командировка была. Ну, считай, задание выполнено. забирай, клади, пойдем чайку попьем. А тот говорит, ну как же без курточки я. Ну уже ничего, давай. Понимаешь? Ну скажи, что это нежность. Ну скажи,
это
что это нежность.
Невероятно нежно. Особенно со стороны Сечина. Притом, я не ожидала.
В этот момент Сечин знает, что он его сажает.
Да.
В этот момент Сечин знает. Он ему говорит, скажите, а ты в Лиму летишь? Сечин, Улюкаев. В Лиму летишь? С Путиным. А Сечин говорит, конечно. А Улюкаев говорит, и я лечу. Сечин говорит, вот и отлично. Улюкаев говорит, завтра там, говорит, и в Лиме и поговорим. Правильно? Говорит, там и поговорим мы в этом.
Ну да, завтра не долетел.
Не долетел. Он говорит, он знает, что тот до гаража дойдет, его повяжут. Знает, что наручники уже, все уже есть, все.
Конечно.
Машины в гараже стоят, которые блокируют машину Улюкаева. Все уже известно. Что он идет в тюрьму, известно. Что перед этим ФСБ раствором номер 7 метили купюры. Раствором номер 7. Понимаешь? Ну это же жесть какая-то. Но за это Оскар надо давать. Я считаю, Игорю Ивановичу надо дать Оскар. А? Представить на Оскар?
Поддерживаю.
Я очень.
С другой стороны,
А до этого был же звонок телефона. Что возникло, скажи мне?
Немножко впечатление, что как-то он слишком мягко стелит.
Ну как мягко? Он знает, что сейчас этот спать будет в тюрьме. Он знает, что спать будет в тюрьме. Знает.
Да, но вот я представляла себе, что он как-то по-другому в обычной жизни разговаривает. А если у Лукаева не возникло никаких подозрений,
абсолютно спокойно.
То значит, он что,
говорит,
всегда
и корзинку
так себя ведет?
С колбаской. Копченые колбаски, особенно от Игоря Ивановича. Игорь Иванович всегда всем дарит, ну, особенно доверенным людям. А до этого он ему звонил.
И все теперь стали опасаться.
Примерно так же. Нет, ну я теперь вообще, обделываюсь теперь при одном только мысли, при одной мысли я обделываюсь. Я приоделываюсь при одной только мысли, что мне подарят колбаску. Колбаска, я тут же, у меня понос начинается. Тут же, мелко начинается. Дзынь, я что это? Это об кафель струйки пошли какие-то. Боже мой, что я... Ты не знаешь, как я боюсь теперь колбаски? А еще звонок до этого был. Тоже нежный. Вот примерно такой. Вот такой. Игорь Иванович сейчас исполняет, Игорь Иванович. I just called to say I love you. Это песня Игоря Ивановича. Игорь Иванович звонит Улюкаеву. Лично звонил. Лично звонил. I just call to say I love you, and I mean it from the bottom. Заезжай, говорит. Ну, у меня, говорит, 14 встреч, говорит, единственное. У меня, говорит, 14 встреч, говорит, Улюкаева. Тут, говорит, ну, у меня же, ну, 16:30 примерно, то на 2 часа там, а потом, скажи, сразу встретить. Улюкаев говорит, да нет вопросов, говорит, я заскочу, не вопрос. А Игорь Иванович, он говорит, ну, там и решим все вопросы, порешаем все. И то, что в ГО говорили.
Покажу, говорит, компанию.
И компанию покажу. А что там показывать? Кабинеты и сидят клерки. Значит,
а Улюкаев такой, а что бы и не посмотреть?
Значит, есть что показать.
Конечно.
Значит, есть что показать. Ведь это же не просто так. Он говорит, вот мне скажи, покажу компанию. Я сказал, хрена ли я не видел своей компании? Что там коридоры, принтеры стоят. Нахрена мне это нужно? Ну, скажи, объясни. Ну, вот я, например, никому не говорю, покажу компанию. И я сказал, покажу компанию, сказал бы я, слышишь? Дальше, и дальше, слышишь? У меня там такое. Вот тут он, а что там у тебя в компании? А что там у тебя? Сауна, может, какая-то, что-то есть. Меня, а что? Ну, мы люди серьезные. Мы же не поем просто так трясти этим самым своим. Ну, не за колбасками же он. Колбаски с шофером можно прислать. Ну, это стиль советского руководителя. Это звонок. Мы сейчас поем вместе со Стиви Вондером. Мы поем звонки Сечина. Сечин сначала позвонил. Он позвонил, и все, и все. И я, конечно, там, «Позвони мне, ради бога», пел при этом Улюкаев.
А там, там, а потом делал такой холодный вид.
Там, «Позвони мне, позвони, там-там, ту-ду-ту, позвони мне, ради бога». Это Улюкаев. И Сечин такой: «I just called to say I love you». И все. «I just called». Ну, это же круто. Ну, это говорит о нравах. Это говорит о нравах, конечно, ядовито-сладких каких-то. Ну, это какие-то ядовито-сладкие. Слушай, а с колбаской, я вспомнил, что был такой стиль, значит, у разных руководителей в разное время. Стилевые были различия. Например, 18 лет, все считали, что это очень долго. 18 или 14 лет. Гослерадио СССР, сейчас не помню. Мне, по-моему, 14 лет подряд. Гослерадио СССР возглавлял господин Лапин. Это лапинское время считается, лапинская эпоха. Да. Все считают, что так долго возглавлять нельзя. Оказывается, можно. Вот, можно и дольше, как сейчас. Но, значит, лапинская эпоха была. И у Лапина была привычка насыпать в карманы конфет. Ну, хорошо. Конфет. Вот, допустим, ты захочешь. Вот, я же переводчиком несколько раз к нему заходил. Я работал не переводчиком, но меня просили перевести с испаноязычными группами. И он принимал, ну, кого-нибудь председателя, там, сказать, там, председателя мухосранского телевидения Колумбии какого-нибудь, понятно. Потому что советские руководители делали вид, что они интернационалисты, что их это как-то впаривает, там, типа, там, свободу Анжели Дэвис, там, сказать, их сильно Веракрус какой-нибудь, город Веракрус. И там в квартале есть телевидение. Ну, есть председатель, какой-то алкоголик. И вот его принимает Лапин обязательно. Ну, как же, уровень и все. Вот. И в конце беседы старик насыпал конфеты в карманы. То есть те конфеты, которые были... Вот как это корзиночку с колбаской.
Это же мило.
Корзиночку с колбаской. Корзиночку с колбаской. Не забудь корзиночку с колбаской. Обязательно. Корзиночку дали. Вот это. А ты не забыл корзиночку? Вот. Это очень важно. И вот, а этот насыпал конфеты, которые на столе были. Белочка, эти, Мишка на севере. Вот эта вся хрень. Вся. Но этот... ну, возьми. И ты возьми. Дети-то есть, небось, он мне. Я говорю, ну, конечно, говорит, ну, возьми, надо сказать, давай, нет, ты не болтай, давай, не сопротивляйся. И сам берет мой пиджак, я в пиджаке, значит, берет мой пиджак, карман, и прямо сам начинает туда пихать. И гостю тоже, этому председателю мухосранского из Веракрус. Веракрус там все это. Да-да, нет, ну, не надо сопротивляться, все. Все. Так мило было, честное слово, так мило.
В метро будете ехать, вот так вот захочешь что-нибудь.
И раз, а у тебя конфеточки, да.
Конечно,
а сейчас у меня, пиджаков немного, и во всех в них зашиты карманы. И представь себе, как бы я зашел, он бы, наверное, позвал бы Марью Ивановну с ножничками, и мне бы распороли кармашек, и туда бы набили. Правильно? Ну давай.
Подождите, а зачем вы зашили карманы?
У меня я не зашил, я просто покупаю пиджаки, там всегда бывает зашиты карман. Ты никогда не покупала мужские пиджаки, ты себя изобличил. Сейчас.
Да.
Ты себя изобличила. Хасаншина обнаружила истинное свое лицо женщины, ни разу не покупавшей мужских пиджаков. Они всегда с зашитыми карманами.
Так а вы
всегда.
Что, их не носите, что ли?
Нет, я их ношу, но я не распарываю карманы. Почему? Я когда...
Чтобы конфет никто
во-первых,
не стал,
я надеваю пиджаки ровно на события. Вот уже момент какой-то, события. Я надел пиджак, например, в студию и так далее. Тотчас снял мгновенно. Понимаешь? Ну вот, а...
Мне кажется, это хорошая защита от соблазна. Вот кто-нибудь захочет вам туда что-нибудь положить, а у вас зашито.
А мне нельзя. Оп. Да, и украсть нельзя ничего. Да. Полез красть, а опаньки, а там ниточка.
И вам охрана такая. Да. Молодой человек, покажите, пожалуйста, карманы, а вы...
Слушай, это нравы, как они живут. Они друг друга гладят по спинке, они ухаживают друг за другом. Это так удивительно. Алло, здравствуйте.
Алло, как? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Эля.
Да, здравствуйте.
Вот действительно, вы очень прекрасно поете, но я бы все-таки вспомнил наше отечественное. Ведь что? У нас Сечин, насколько я помню, Игорь Иванович, генерал-полковник или генерал-лейтенант ФСБ?
Я не думаю. Вы думаете?
Ну, об этом в прессе сообщалось, что он имеет ФСБшную подготовку. Ну, в общем, не чувствует нашей ГБУшечки.
Нет, слушай, вот. Я вам скажу, что он служил по военке. Из этого следует, что у него офицерское звание есть. Было, ну, да. В универе. А, он служил же в Анголе по военке. А, мы-то были по КГБ. Гражданке.
Он КГБ служил, да.
Нет. Что вы, он был военным переводчиком. после ЛГУ, где он закончил романо-германскую филологию, у него были французский и португальский языки, два языка, французский и португальский. Значит, и он поехал в Анголу по линии именно военного переводчика, то есть по имени Министерства обороны.
Ну, а все-таки то, что в наше время он служил, имел отношение к КГБ, это вы сомневаетесь?
Да? Я не знаю, я просто не знаю. Я знаю, что...
Ну, понятно.
Я думаю, нет, я думаю, что он недалек был от этой организации.
А? Напомнил мне вот этот диалог, диалог из нашего легендарного, да. из 17 мгновений, диалог Штирлица и Клауса.
Да, а что
он так любяще его опекает, потом, не изменившись в лице, пускает пулю и отправляет его спать в озеро.
Отоспитесь хорошо. Но что-то зловещее все равно есть в этой ласке, понимаете? И она, все-таки Эля считает, что Сечин слишком сладок в этом диалоге, а я считаю, что Сечин абсолютно точен, по всему.
Нет, он не переигрывает.
Он действительно заботится,
Просто по сравнению с Улюкаевым, он который разговаривает как раз-таки совершенно естественно,
он как индеец, прежде чем убить.
Без всяких миленьких суффиксов. Вот, в этом видится контраст. И на фоне Улюкаева речи Сечина слишком медленно.
Сечин слишком ласков. Улюкаев погрубоватее. Сама Эля отмечает, что сама речь Улюкаева, она как бы по суше.
Ну, Улюкаев, он и сам такой человек резкий, как бы
суховатый. Мне кажется, что Сечин-то в жизни, да, с подчиненными или с другими людьми, он как раз-таки
Улюкаев он вообще грубоват. Нет, Улюкаев вообще грубоват. Ты читал его поэзию?
Ну, значит, мы с ним
Нет, мне кажется, что они чуть ли не ровесники. Посмотри, пожалуйста, Улюкаев и Сечин Вики. Мы сейчас посмотрим. Нет, он рисковат.
Сечин 60-го года.
Сечин не ровесник, что вы?
Сечин
60-го.
А Улюкаев 56-го.
А Владимир Владимирович 52-го. Нет, Сечин существенно. Мне кажется, что они ровесники с Улюкаевым.
Нет, 56-го Улюкаев.
56-го Улюкаев, а Сечин 60-го.
56-го, даже так.
То есть Улюкаев старше. Да. Спасибо. Ты не читал поэзию Улюкаева?
Не припомню.
А ты знаешь, я звонил.
В последнее время столько государственных деятелей у нас пишут стихи?
Нет, я звонил ему в октябре. Я сейчас скажу тебе. Я звонил ему в октябре, а теперь год не упомню. Я звонил ему, вот это был 10-й год, мне кажется, когда он издал впервые свои стихотворения в поэтическом журнале. Это было на бумаге. Значит, и... Я ему звал, и тотчас я прочитал, это было 3 октября, журнал вышел 3 октября, боже, почему я не помню год? Значит, ну, по-моему, 10-й. Я ему тотчас звонят, 10-й или? Да, 10-й, наверное. Я ему тотчас позвонил, соединили, и я ему сказал, что у него блистательная поэзия, ну, а что еще говорить поэту? Я сказал, что это блистательная поэзия. Там грубовато, я не могу воспроизвести некоторые вещи в эфире, но он там есть «Хочу бабу, чтобы...» ну, дальше, любила трахаться, там, ну, там матом у него, значит, и так далее. То есть все, он хочет все настоящее, и бабу, которая любит трахаться, и так далее. Вот таким вот. Я ему звоню, говорю, слушай, я с упоением стал цитировать ему. Значит, я говорю, вы обязательно должны прийти к нам и почитать в эфире, и все. И он был дико польщен абсолютно. Это он был восхищен мною, а я им, и все это. Мне осталось только его посадить. Дать ему 2 миллиона, корзиночку с колбаской посадить.
И укрыть курточкой.
Это ужасно ласковые отношения. То есть они там killing them softly each other. Они убивают как-то нежно и сладостно, пальцами трогая, едва касаясь друг друга.
Подъем в движении.
6 баллов. 6 баллов было. Нет, секундочку, сейчас посмотрим. Значит, Балашиха очень плохая, ребята. Мы говорим совсем о плохих. И 6 баллов, и въезжает в Москву Варшавка адски плохо. В Мытищах продолжаются проблемы с путепроводом. А, значит, и перед Волоколамкой, и между Волоколамкой и Ленинградкой абсолютно плохо на МКАДе и в любом направлении. Новости.
Сережа, все деньги.
9 часов 5 минут, среда, 6 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Элеонора, ой, Эльвира, я, Элеонора Хасанжина.
И Сергей Доренко. Доброе утро.
Серхио, можно. Серхио Доренко.
Серхио.
Ивантеевский стрелок. Да. Мне многие дают стихи теперь, присылают стихи, значит, и у Люкаева. И я хочу напомнить строки, которые я ему прочитал, но самое начало только. Действительно, у него есть эти строки. «Меняю первородство на чечевичную похлебку». И бабу, у которой я не первый, дальше, чтобы она была страстная и так далее, и желательно неполная стерва с подлинным верно. Да, то есть он такой человек глубоких страстей, как видишь, да, Ивантеевский стрелок, давайте говорить об Ивантеевском стрелке. Я смотрю его ВКонтакте, мальчика, мы имя давай не называть, все написали его имя, но лучше не надо, потому что он, ему нет... 40, значит, он неполновесный, неполноценный.
Несовершеннолетний.
Во-во, раз мальчику нет 40, то имя нельзя называть, мне кажется. Я правильно трактую российский закон? Значит, мальчик, которому сколько? 16, 15?
15, по-моему.
15, некоторые 16 дают. Значит, он принес пневматическое оружие, он принес всякие зажигалки, и начал наказывать учительницу. Расскажи, что ты знаешь. Я знаю, что учительница в среднем состоянии здоровья, в среднем. Она говорит, чувствую себя средне. Потому что ее били, насколько я понимаю, молотком по голове.
Ну, не чувствует молоток, а топорик для... Кто-то говорит тесак, но это такой топорик для овощей и мяса. Вот.
Топорик.
Небольшой, да.
Топорик. Чувствует она себя средне. Мы звонили в больницу вчера, уже около 9 вечера, когда пришло сообщение ложное, что она... Но умерла. Мы позвонили в больницу, и она сказала, что чувствует средненькое. Говорит, как-то средненькое. Ну, как все.
Ну, как-то вот. По голове топориком, да. Знаете.
Да, по голове топориком. Чего хорошего. Эвтаназию еще не обсуждали, Серега из Надыма. Нет, скоро обсудим. Так он из травмата или с пневмата стрелял? В новостях и так говорят. Алексус. Алексус, и я читаю в новостях и так.
Это да, правда. И про пневматическое говорили.
Что и травмат был, и что пневмат был. Значит, жертвы, трое, которые... не жертвы, а как это называется?
Пострадавшие.
Трое учащихся, которые вывалились, прыгнули из окна, да, полагая это меньшим риском. Наверное, кому-то он должен был 20 рублей. Я думаю, 20 рублей был должен кому-то. И они полагали, что это будет, безусловно, основанием для расстрела. Кто-то наверняка шутил над ним. Типа, что ты вырядился? Он ходил в камуфляжных брючках.
Ну, говорят, что близкие, что да, что его как-то задирали, да. И доставали, значит... одноклассники. И, наверное, у тех, кто выпрыгнул из окна, либо они очень сильно испугались, либо действительно были основания.
Они не испугались, что это террорист. Они не испугались, что это теракт. Ребят, он роковой был. Вот смотрите, давайте, вы все были в школе. У кого-нибудь в школе был какой-нибудь роковой чувак? Роковой абсолютно чувак. Он все время показывал, что он иной, другой. Он не такой, вот этот Ивантеевский стрелок. Он ходил в камуфляже, в камуфляжных брюках, понимаете?
В берцах. Но при этом у него были очки.
Не-не-не, это же прямо в классе. Они видели, кто стреляет. Они все видели. Там все по-другому было. Он сначала стал ее оскорблять. То есть, нет-нет, прыгали в окно люди, которые думали... Они ничего не думали, что это какие-то ворвались...
Аллах-акбарцы. Он зашел, как обычный ученик в школу.
Обычно он учился.
На третьем уроке это все началось. Верно. То есть, это не сразу произошло. Да. Вот, он зашел там... Некоторые говорят, что он по коридору стал разбрасывать шашки дымовые. Некоторые говорят, что он их зажег уже внутри кабинета.
В соседнем классе, класс. Кстати говоря, снимал Ивантеевка-24, оператор, что-то снимал. да, оператор.
И есть видеозапись, есть там видео. Слышны крики, там слышны взрывы.
Значит, давайте, ну, давайте. Вот, давайте. Ты все это прочитала или нет? Потому что я,
да,
значит,
конечно.
9 А. 5 сентября, Ивантеевка, 15-летний ученик, все, давай ему 15, да. Учитель информатики Любовь Калмыкова, поскольку девочке исполнилось 15, она взрослая, а мальчик не взрослый до 40, как мы знаем. А нет, как по закону? Девочке тоже до 18, да?
Да.
Девочке до 18, Любовь Калмыковой было, девочке было 18. А ему 40 не было, поэтому называть имя нельзя. И он не дееспособен, как любой мужчина до 40. Да. Как рассказали новые газеты, учащиеся, инцидент произошел на третьем уроке, на классе, в классе на втором этаже. Мигель, назовем его Мигель, но он Майкл, ВКонтакте.
ВКонтакте и фамилия у него одного из тех, он, в общем,
намекает,
у него есть видеозапись, да.
Она намекает на фамилию. Ты сейчас его попалишь.
Нет, фамилия что? Не настоящая. Фамилия,
фамилия, да, не настоящая.
Он, в общем, выложил у себя на страничке ВКонтакте зашел скриншот видеозаписи, да, с стрельбы в...
в Америке в 99-м году.
Да, в 99-м году.
Где двое учащихся расстреляли что-то там...
Ими он восхищался.
Коломбайн. Они расстреляли, 13 человек убили, там сколько-то, 20 ранили, неважно.
Значит, он восхищался, и фамилия одного из них, он и назвал себя ВКонтакте.
Значит, он некоторое время назад уже ВКонтакте... пестует и все время с восхищением говорит об убийцах 99-го года в школе Коломбайн. Понимаете, да, в Америке, которые расстреляли там десятки раненых, более 20 человек ранен.
Более 20, около 13.
И 13 убитых. 13
убиты, и сами они покончили с собой.
Да, значит, он зашел на третий урок с криком «Я пришел сюда сдохнуть!» «Я пришел сюда сдохнуть!» Это какой перевод Коломбайн? Это какой? Это что это? Кубик в кубе или это колдфильм? Колдфильм. Это колдфильм или кубик в кубе? Все-таки мне интересно. Я пришел. I came to die. Он сказал, да? А?
Ну нет, он по-русски.
Или, может быть, он сказал I'm here to die. А? И, ну не знаю, что он сказал. Но это такой перевод кубик в кубе, мне кажется. Я пришел сюда сдохнуть. Ну, это перевод. Это перевод. Посмотри на эту фразу. Она картонная. По-русски она не годится. Она по-русски не годится.
Много какие фразы современных школьников по-русски не годятся.
Это картонный,
у них вообще половина
картонный,
языка заимствована из английского.
Это картонный перевод.
Всякие лолы, лулы.
Это картонный перевод с английского.
И сам себя он звал коломбайнером.
Да. В прокуратуре подтвердили, что он ударил учителя топориком по голове. Это был кухонный топорик для разделки мяса. Значит, затем подросток стал бить эту учительницу. Затем подросток стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия, говорит источник Интерфакса в Генпрокуратуре. В то же время мы получаем, также мы получаем сообщение о том, что это был травмат. Как понимаете, это разная вещь.
Сама учительница сказала, что
понимаешь, что это разная вещь. Травмат очень был. Выстрел в лицо.
А потом уже стукнул топориком.
Да, сначала. Потому что это уже был контрольный топорик. Контрольный топорик был. Скажи, пожалуйста, ты понимаешь разницу между пневматикой и...
Нет.
Нет. Пневматика — это микроскопическая пулька, которой мужчины старше 50, отставники всевозможных силовых ведомств, имеют обыкновение стрелять детей на детской площадке. На детской площадке.
Слышно.
Вот когда детей на детской площадке стреляют, обычно мужчины, отставники силовых ведомств, делают это с балкона из пневматики. Видишь? И это, если в глаз не попасть... А белке в глаз попадает только чукча, как мы знаем. Если в глаз не попасть, то обычно ничего не происходит с детьми. Ну, больно немножко. Бо-бо, они кричат. Бо-бо, пулька, дядя, стреляй, стреляй. Плохо, плохо. Боли, моя, боли, боли, боли. Ну, так дети ходят, кричат. Но он уже перезаряжает и снова стреляет, чтобы он знал, что бо-бо будет еще. Понятно? Ну, вот, типа не кричи. А травмат – это серьезнее оружие. Травмат — это серьезнее. Угу. Там не обязательно белке в глаз попасть. Можно, например, в ухо попасть, или в открытый рот, или еще что-то. То есть он такой серьезный травмат. Живот может порвать, войти в кожу. Понимаешь? Кожу порвать. Травмат посерьезнее. С моей точки зрения, я бы хотел, чтобы меня лучше из пневмата стреляли.
Хорошо.
Я зажмурюсь. В этот момент я зажмурюсь, и он уже не попадет никуда. Понимаешь? Значит, дальше. Одноклассники закрылись в Лаборанской. Там была Лаборанская, это же была информатика. Там есть Лаборанская. Несколько человек выпрыгнули из окна. Это я говорю серьезно. Те, которые не отдали ему 20 рублей наверняка.
Я вам сейчас скажу. 17-летняя девушка получила перелом лодыжки. 16-летний юноша открытый перелом обеих костей предплечья. Это довольно серьезно.
Видишь?
Еще одна девушка получила ушиб поясницы.
Потому что не едят творог. Надо есть творог с бананами, чтобы калий с кальцием. Ну, серьезно, я говорю. Ну, а почему они вот,
там прыгают? Асфальт внизу.
Асфальт внизу?
Да,
это плохо.
Ну, вот фотография. Вот.
Это плохо. Надо было на клумбу прыгать.
Не то, что асфальт, брусчатка какая-то такая положена.
Надо было прыгать на клумбу. Швейк, помнишь, своей...
Так, далеко.
Швейк своей служанке говорил, прыгайте из другого окна, я открыл вам окно, чтобы вы прыгнули из того окна. Она ему говорит, почему? Пани Миллерова у Кашика. Пани Миллерова спрашивает у Швейка, говорит, а почему я там должна прыгать? Он говорит, потому что там клумба. А, наоборот, он сказал. Наоборот, вы свернете себе шею надежнее из того окна, а из того испортите клумбу, и с вас возьмут штраф.
Жестокий какой.
Да. Нет, Швейк, он что, он такой был, хороший человек. Ну вот, значит, ладно, давайте посмотрим. Что, мне звонят из Ивантеевки все? Я не понимаю. Мне звонят из Ивантеевки. Наверное, нет. Здравствуйте. Нет. Ну, ладно же. Ивантеевка. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Здравствуйте.
Театр, здрасте.
Здравствуйте.
Но стоит сказать, что ситуацию проворонил классный руководитель.
Конечно.
И психолог.
Конечно.
А проблема состоит в том, что...
И родители, давайте скажем, и родители.
А родители вообще, вы понимаете, я работаю в медколледже.
Да.
В одном из медколледжей.
Да.
А, и много раз приходилось сталкиваться с тем, что дети вели себя неадекватно. То есть они подавали признаки психических расстройств. И я тут уже не как преподаватель,
да,
а как врач-психиатр с ними разговариваю, с родителями говорю, ребята, вашего ребенка, пока у него не возник острый психоз, пока его там не взяли где-нибудь на улице, на занятиях, не повезли в больницу,
да,
сводите его к психиатру. Пусть посмотрит. У нас есть детские психиатры, хорошие, грамотные, там, со степенями, которые имеют большой опыт. Там, в детской,
да,
психиатрии это очень сложная вещь. Там диагноз ставится, и потом уже какие-то применяются меры, в том числе и в плане развития, воспитания и всего остального.
Скажите, пожалуйста, а вы в целом полагаете, что это поколение истощено, психически истощенное какое-то? Или...
Ну, ритм-то жизни другой.
Нет, ну, ну и что? Ну и что? Ну вот расшите доложить. Значит, я помню Юрку Ростова когда-то давно, который мне сказал одну истину, что если ты переходишь в другой ритм, то тяжело первые две недели. Вот он говорит, я говорю, Юр, как ты работаешь без отпуска и без выходных? Он говорит, ты знаешь, тяжеловато первые две недели. Вот я вам скажу, а я работаю с 2005 года, например, встаю в 5 утра и веду каждый день эфиры. Это, на самом деле, так не делает никто. Ну, вообще никто, да? В России, по крайней мере. И я вам скажу, первые две недели тяжеловато, а потом привыкаешь.
Это да. Но они живут другими, скажем, позициями. Они на другом уровне существуют. У них другие интересы. У них процветает формализм, поверхностность. Они знают очень многое, они умеют очень многое. Они ориентируются в гаджетах намного лучше, чем старшее поколение, там, чем 40-летние,
да,
чем мы уже 30-летние.
Да.
Но суждения обо всем очень поверхностные. Они не начитанные. Они не знают глубин, они не знают сути. То есть они знают поверхностно, как включить, как выключить, как там посмотреть что-то. А в саму теорию они нигде не посвящаются. Они не понимают, как это работает даже. Понимаете, они существуют немножко по другим законам.
Как та собака в Хьюстоне, которая тащила пакет с кормом. Она не знает как, но она знает, что это значит хорошо. И все. Помните, собака в Хьюстоне тащила пакет с кормом. Она не знает, как появляется корм, где его покупают, что это делать. Да? Она знает, что если открыть этот пакет, то будет хорошо.
Неважно, главное, что она его нашла.
Да, 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 да. Главное, что она нашла, главное, что она ассоциирует его с понятием «хорошо». Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Да, вы знаете, что-то шипит у нас. Извините, пожалуйста. Наверняка мы виноваты, но не на всех звонках шипит, обратите внимание. Но вдруг иногда шипит. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Алло.
Алло.
Извините, ну давайте попробуйте еще, а? Алло. Нет, 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 к сожалению, не получается. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Нет. Денис из Самары звонит как врач, как родитель, как человек с ярчайшим жизненным опытом. Но я второй раз пытаюсь его подключить, но он у меня срывается. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, слушаю вас.
Хотел сказать по поводу детей, да, если можно?
Да, детей, да.
Ну, вот нас, я сам учился, в 96-м году школу закончил.
Да.
Вот, в 96-м, да.
Да.
И вот были трудные дети, как, конечно, да, там и, в общем, всякие прибамбасы были тяжелые. Конечно, зависит много от учителей, педагогов,
да,
от классных руководителей. Были, как правило, почему-то либо папин ремень помогал, а кто были, вот, знаете, сынки КГБшников, они прыгали по машинам на улице, им все было дозволено,
да,
учители цензурно выражались.
Да.
И все это прикрывали, понимаете? Потом, естественно, все это плачевно заканчивалось. Либо пошли по наркотикам.
Но тут парень, который играл из себя принца Флоринзеля. Такой он принц, понимаете? Он 16-15 лет. Это время, когда вы обязательно должны обращать на себя внимание девочек уже. Правильно? В 15 лет. Ну как? А?
Ну, конечно, согласен.
Да, и вы должны себя проявлять перед девочкой. Уже в это время, по-настоящему, если откровенно, девочки любят умных, начинают любить умных. То есть хождение на голове прекращаются у мальчиков, ну, это как бы беспонтово. А уже девочки смотрят на удачливых экземпляров с точки зрения эволюции. Ну, понятно, да?
Нет, я
да. То есть надо учиться хорошо. А если у него не получается,
идеально,
он намекает, что он принц.
Алло.
Да, я тебе объясню, в чем дело. Я просто это очень хорошо знаю, даже по себе. Значит, в какой-то момент мнение девочек тебя мало парит. До, наверное, 4 лет. До 4 лет. С 4 лет мнение девочек, безусловно, интересно. Да, это становится ключевым этапом, ключевым параметром твоего развития. Мнение девочек. Значит, с 5 девочки нуждаются в твоем умении принимать решения. Ты умеешь принимать решения, а девочки 5 лет, как правило, колеблются. Значит, в 8 лет девочки тоже заинтересованы в тебе. Они уже знают, 8 лет уже все. И они уже не заинтересованы в тебе, как в центре принятия решений. Понятно, да? Наоборот, они принимают решения. И ты можешь состоять при девочке 8 лет в качестве ее адъютанта Санчо Панса, ну, такого придурка, который ей, придуряясь, что-то помогает. Понятно, да? Вот.
Так.
Вот, значит, в 8 лет мое сердце было впервые разбито большой, настоящей, крупной любовью. Вот, и я очень хорошо помню, 7 или 8, всего 8 все-таки. Я очень хорошо помню свои чувства бессонной ночи, вот это, так сказать, недоедание, вот это чувство, мысли о ней непрерывные и прочее. Вот, в 13 лет, девочки еще, ты думаешь, что девочки смотрят на твою лихость.
Угу.
И ты ползаешь с балкона на балкон, на руках, без всякой страховки, без ничего. Да? Алена забыла ключ. Кто побежит? Сережа. Да, но нет проблем. С балкона на балкон, на руках, вперед, бегом. Значит. Вот, это я делал, да, чтобы Алене понравиться. Это в 13. А в 15-16, вот мне кажется, девочки уже любят умных. Чтобы интегральное исчисление, уже, ты уже спокойно так смотрел на учительницу и говорил ей, значит, Надежда Петровна, а у вас неточность вот в этой пирамиде.
Вот, вы подошли к ключевому моменту. Ум, это, конечно, здорово и все такое, но этот ум не будет цениться девочкой до тех пор, пока он не связан с дерзостью. Если у вас помимо, если просто дерзость, да, там пройтись на руках, она не подкреплена никакими там основаниями, для девчонок это тоже глупое дурачество, но если ты вот действительно можешь кого-то заткнуть за пояс там по каким-то своим критериям, да, у тебя есть что-то за этой дерзостью.
Совершенно верно.
Тогда девчонки тебя будут любить.
Нет,
а
конечно,
если ты просто будешь умным ботаником, который решает все эти задачи, не дает никому списывать, то нет, это вообще
аккуратно
не котируется.
Аккуратно спрашиваешь математичку, говоришь, Надежда Петровна, вы знаете, нет ли у вас вот здесь ошибки в этой пирамиде? Вот здесь, видите, вы, так сказать, изобразили угол и обозначили его и так, но мне бы казалось, Надежда Петровна, что... Да, и она исправляет, она говорит, спасибо, Сережа, спасибо, спасибо. Значит, что спасибо, что она заметила, молодец, 5, садись 5. Вот, то есть ты как бы клевый сразу, понимаешь? Девочки уже ценят ум. Ум, да, ну хорошо, дерзкий ум, хорошо, отлично.
Дерзкий
ум, да. А или ты, так сказать, говоришь, вы знаете, нет, ну как же, это вы считаете, что это было применено впервые в этой пирамиде? Нет, это было впервые применено гораздо раньше, при ранней династии. При ранней династии, при
мало
средней
того,
династии.
Мне кажется, женщины до самой старости любят дерзких. Если даже не выходить замуж, то
ты зря.
Хотя бы современная смотреть
женщина,
на это.
Современная женщина, я тебе поясню, любит метросексуалов, мальчиков-приятелей, Мальчиков-приятелей. Я читал, извини, я сейчас отвлекусь от Ивантеевского хлопца. Отвлекусь. Угу. Я тебе скажу, что любит современная женщина. Парень, я читаю его, простите, в Тамблере. Я посещаю этот очаг непотребства и паскудства. Парень рассказывает, как он спит все время с замужними женщинами. Всегда только спит с замужними. Причем он какой-то коми-вояжер, он американец.
Ну, это
он американец.
История.
Он американец. Он американец, слышишь? Он американец, и он то ли дальнобойщик, то ли коми-вояжер. Он все время путешествует. И он говорит: я сплю с одной-двумя замужними женщинами в неделю. Угу. Значит, как он это делает? Он говорит: единственный способ — товарищество, чтобы она не чувствовала в тебе альфа-самца, чтобы она не чувствовала в тебе напирающего какого-то, значит, гамадрила, а товая, вот, говорит, это вот абсолютно, не полслова о сексе, значит, и два дня, две встречи, где мы обсуждаем ее проблемы на уровне товарищества. Ты как бы становишься ее как бы подружкой. Угу. И, пожалуйста, она снимает трусы без
вопросов. Это замужняя женщина. Да. Ей, у нее уже дома альфа-самец. Ей не нужен еще один такой, который начнет качать права и доминировать.
Угу.
Нет, замужней женщине не нужен такой. Это вообще отдельная история.
Значит, хорошо. Значит, вернемся к этому парню. Этот парень показывает, что он принц. Он отдельный, особенный. Поскольку ему нужен авторитет у сверстников, у мальчиков. И, безусловно, внимание девочек уже нужно.
Нужно, и у него даже на страничке есть какие-то такие репосты, что-то вроде как сложно найти своего человека, вроде
да.
того. В общем,
начинает
как
играть.
Всегда, эти драматически несчастные
он не может, он не может завоевать ее внимание в физике, так сказать, там, или в интегральном исчислении. Он слабоват в интегральном исчислении. Он поэтому начинает играть некую роль вообще отдельной вселенной. Понятно, да? То есть я не могу сыграть на поле, где играют другие, поэтому я буду в отдельной вселенной, в другой вселенной побеждать. И я сумею победить, говорит он. А почему? Потому что я там один. Я особенный. Я принадлежу к некой расе особенных. Я такой же, как Columbiners.
Да,
я такой
так
же,
и
как
есть.
И да. И он начинает в это играть. И вся его страница ВКонтакте, где всего четверо друзей. Друзей-то почти нет.
Ну, это не совсем показатель.
Значит, друзей-то
это
почти
наоборот,
нет.
Знаете,
вся в оружии.
В последнее время
он
тенденция
постоянно
такая в соцсетях, в том числе, ограничение количества друзей. То есть, либо их слишком много, а вот другие противоположные, которые тоже,
да.
это такая причастность к внутренней элите, друзей
да.
у тебя как можно меньше. 40
да.
человек, 60 максимум. Это значит, что ты оставил лучших.
Да, да,
и
да,
ты
да,
вроде
да,
такой
да,
замечательный, да, не общаешься с кем подряд.
Да, 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 ты не идешь в розницу. Да, значит, хорошо. Я вижу, что у него всего четверо. И там постоянно оружие. Оружие, и вдруг слова такие, как «скоро». Просто «скоро» он вывешивает.
Да.
Просто «скоро». Что «скоро»? Что-то будет «скоро». Понимаешь? И кто стрелял в классе? Он показывает, весь класс оборачивается, фотография, и он говорит, что это он, да? Я сейчас... Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил, вы знаете, у нас 29 минут. К сожалению, мне не хочется вас прерывать. Давайте после 35 минут, если вы наберете. Ну или начните, давайте начнем разговор, а после продолжим. Давайте, что вы думаете?
Да. Ну, вы знаете, друзья мои, работа Канта «Ложное мудрствование в пределах четырех силлогизмов» была написана все-таки 200 с лишним лет назад.
Так.
Мы все время хотим определить сегодняшнее время как какое-то особое. Но он просто ребенок рядом с теми, кто сидит в колониях. Институт малолетнего преступника существовал всегда. Особенно садистская форма существовала после Великой Отечественной войны. Вы поговорите со специалистами.
Давайте вернемся в 35. Уникально. Давайте, я вас очень прошу, если у вас есть время, хорошо. Вернуться к нам после новостей и рекламы небольшой. Ладно? Спасибо. Это был Михаил. Новости. Мы возвращаемся, и мы возвращаемся к разговору об Ивантеевском стрелке. Новый мальчик. Вот и... Дело в том, что в соседнем классе снимал оператор.
Тихо, тихо.
В соседнем классе снимал оператор. Соседний случайно абсолютно, он вел свою съемку, Ивантеевка 24. Имя оператора, разумеется, пренебрегли, и никто не написал, кто этот блистательный человек. Просто оператор снимал, и все. Вот это пренебрежение операторами, можно я скажу два слова?
Да.
Что премия ТЭФИ, например, когда она родилась, я обращал внимание организаторов на то, что за операторскую работу вообще нет никакой ТЭФИ. Ну, не существует просто. Угу. Не знаю, сейчас существует или нет, но в то время не существовало. То есть, как бы оператор, это как бы оно само. Ну идиоты. Просто идиоты.
Да.
Понимаешь?
Но в то время как операторы выполняют невероятные вещи,
да,
они
просто
готовы идет. Залезть в просто любое идет. Просто
люди
место.
Люди думают, что картинка берется сама. Она не сама берется, нет, не сама. И надо сказать, что вот вы сами, когда вы сами что-то снимаете, посмотрите на это ублюдочное произведение вашего искусства. Вот вы похожи на кроманьонца, который где-то, так сказать, там в горах княжества Астурьес выцарапывает... бизона какого-то, ублюдочного, такого же, как и вы. Вы, когда вы снимаете, смотрите, пожалуйста, что у вас получается. Вы подобны кроманьонцу, который что-то выцарапывает на стене пещеры. И посмотрите, как работают операторы. Поймите, что это все очень отличается от того, что снимаете вы. И, значит, оператор это снял, но фамилия оператора никто не говорит. Все, это плевать всем, пожалуйста. Почему? Потому что операторов мы презираем и считаем, что видео берется само. Правильно? Михаил не звонит. Нет, не звонит. Михаил, почему вы не звоните? Мне ужасно хочется узнать о Канте. Я хотел бы что-нибудь из Канта. Нет, Михаил не звонит. Михаил, спасибо огромное. Михаил, здравствуйте. Вновь присоединились вы к нам. Спасибо,
да,
большое.
Здравствуйте. Хоть Кант, хоть Улюкаев, в конечном счете вывод один и тот же. Я не понимаю, зачем... А путать предикаты и делать всякие ложные выводы логистические. Ну, это связано с логистикой.
Это мы нарочно.
Если это совершенно тривиальное проявление просто преступности, которая была всегда. Вы знаете, поговорите с психологами криминальными, которые работают с ребятами, которые сидят в зонах детских. Вы такое услышите. Причем было это всегда. Ну, можно подвести этого парнишку под... Знаете, опять вот публике вам... Вы хотите песен, их есть у меня. Наш разговор напоминает выступление Бубы Касторского.
Просто
мы все время хотим...
Нет, Михаил, просто боимся.
Ну нет уникального в этом ничего. После войны в школах творилось такое вообще, когда вот, ну, была проблема демографическая и так далее, отдельно жили под вагонами. Ну, приходил парень, убивал всю семью своего соседа, там, школьника, так, забирали... какую-то там рисовую кашу, сидели и спокойно ее ели и курили. Это полно везде, ничего уникального нет. Почему мы хотим увидеть здесь результат гаджетов или... Просто, да, визуальный ряд, конечно, сегодня более доступен. Это рядовой парнишка, преступность всегда была. Это проявление и не экзотическое, обычной преступности. Ну, можно подвести его под канон... так называемая, значит, нечаевщины, которая хочет выразиться в противостоянии всего всему миру. Но еще раз говорю, по времени ничего уникального нет.
Ничего уникального.
Наоборот, наше время пало сейчас, так?
Да.
Более страшные вещи творились раньше.
Вот это. Вы считаете, можно вопрос, прямой вопрос. Вы считаете, что молодежь сейчас мягче и безопаснее, чем, например, в 50-е?
Конечно. Сегодня гуманистическая тенденция еще может торжествовать, несмотря ни на что. И более того, мы обсуждаем каких-то ребят, которые на грузовиках там в кафе врываются или там в кинотеатр. А вы знаете такие имена? Йенг Сарин и его дружок Пол Пот, которые уничтожили 3 миллиона людей на глазах у всех.
Да.
Знаете, вчера мы целый день обсуждали положение группы мусульман, которые третируются ньянскими войсками. Друзья мои, вы знаете, мы занимаемся поисками нашего сепаратизма и не нашего.
Да.
Значимая личность намекнула, что это наш сепаратизм, надо защищать. Главная личность пока не сказала ни о чем. Ну и, естественно, мы знаем, что крымский сепаратизм или донецкий – это наш, а украинский – не наш. Знаете, я еще раз говорю, всегда вспоминайте.
Ну, вот про Крым, про Крым, про Крым, про Крым просто меня спрашивайте. Там, конечно, они ни одного дня.
Нет, а я и говорю.
Но они ни одного дня не думали, что они украинцы. Ну, правда, ну зачем? Вот,
ну нет проблем. То есть мы все время хотим качественно прощупать и посмотреть на вас.
Ваша идея главная, что это буквально, буквально, я если суммирую это, что вы считаете, что нынешняя молодежь не просто не опаснее иной молодежи в иные времена, а, безусловно, даже более мягкая, более гуманистичная.
Подождите, а можно в связи с этим вопрос? Да. Если вы так считаете, что нынешние мягче, то значит, что на них что-то повлияло, раз они стали мягче. Время, да, какое-то стало благостнее к ним.
Разобщенность.
Общество, разобщенность, неважно. Это значит, что те люди могут исправиться, условно, да? Ну, то, что исправиться, измениться.
Я скажу так. Все-таки образование, просвещение, какое-никакое, оно охватывает большие слои населения, чем раньше.
Слушай, а как вам Мизулина, которая выступила против христианства? Она сказала, что, пользуясь гаджетами, дети думают, что у них более одной жизни. Это потрясающе. Ведь вся арамейская концепция утверждает, что есть жизнь вечная. А Мизулина опровергла это накануне.
Ну, Тертуллиан, конечно, бы ей неплохо
сказать,
Тертуллиан, кредо, дио, абсурдум. Но я еще раз говорю, просвещение так или иначе делает свое дело, понимаете, кто-то цепляется случаем. Поэтому, когда говорит, что сегодня дети ничего не знают, они совершенно тупые, конечно. А тот, кто хочет в этом гаджете найти наркотик, он найдет. Ну вот масса более просвещенных.
Спасибо большое. Нет, Элеонора, не спорь со мной. Вчера Мизулина выступила против аврамической концепции о предуготовлении к жизни вечной. Она сказала, что современные подростки, отравленные гаджетами, считают, что у нас более одной жизни. А у нас действительно, с точки зрения, если Мизулина позиционирует себя как православная христианка, она точно знает, что у нас более одной жизни.
Да, но это жизнь... Нет, на самом деле, она одна, просто делится на
математически
физическую жизнь и жизнь на том свете. Нет, это одна и та же, одна и та же личность.
Нет, есть испытания, есть испытания.
У этой жизни нет точек сохранения. Ты не можешь переиграть ее. И каждый твой выбор оказывается окончательным.
Поставьте точку, богослов Элеонора.
Нет, я с вами не соглашусь.
Мизулина сказала, что дети, отравленные гаджетами, а также священниками Русской Православной Церкви, добавлю я, считают, что у нас более одной жизни. Но ее более одной. Потому что священники Русской Православной Церкви сообщат тебе, а также всех аврамических религий, всех, сообщат тебе, что нынешняя жизнь есть предуготовление к жизни вечной, а у евреев к страшному суду. Нынешняя жизнь есть предуготовление к страшному суду.
Но евреи, в отличие от вас, жизнь,
евреи, в отличие от вас, не качаются в гамаках
то,
в районе.
Потом,
евреи, в отличие от вас, не качаются в гамаке на том свете, а лежат в земле и ждут страшного суда. Больше ничего.
Я к тому, что после смерти вам не обнуляется. Поэтому это нельзя назвать другой жизнью. Счет не обнуляется. Все грехи, которые вы наделали в этой жизни, перейдут в ту и повлияют на ее качество.
Правда?
Конечно.
А Евхаристия для чего? Или как там это называется?
Нет, подождите. Мы, вроде как идем с одной стороны в ад, с другой стороны в рай. Почему? Потому что в этой жизни мы что-то делаем.
Если человек крестится накануне смерти, то ровно обнуляется. В момент крещения ровно обнуляется. Может быть, ты просто не в курсе. Ты не в курсе. За смертные грехи за нас Спаситель пострадал уже. Точка. Проехали. А твои личные грехи обнуляются в момент крещения. То есть, если ты крестишься за одну минуту до смерти, то ты входишь туда ангелом сразу. Просто ангелом. Потому... Правда.
Так ты ангел. Для этого должен покаяться или еще что-то.
Опять же,
ты должен принять какие-то решения в этой жизни,
ты для этого должен быть хитрым.
То
запомни
есть
все это
то, что ты делаешь в этой жизни, ведет к определенному качеству в той жизни.
Боже.
Это одна и та же жизнь.
Боже, да, она православочка. О-ля-ля.
Нет, просто я её уверена, вштырила.
Смотри, как её вштырила.
Что вы сейчас...
Глянь, как её вштырила.
Перетёргиваете
словами. Да, она православочка. О-ля-ля. Слушай, из детства, я не помню, я хотел напомнить людям вот это детство предыдущих других поколений, которое было гораздо более опасным. Я хотел на примере Владимира Высоцкого, а из детства, ах, время как махорочка, вот это вот. Я сейчас не помню, сам песню эту не помню. Сейчас.
Ах, время как махорочка, все тянешь, тянешь, Жорочка. Попомнишь, кепка, челочка, да кабаки до трех. А черенькая норочка с подъезда пять, ай, сорочка. Глядишь, всего пятерочка, а вдоль и поперек. А все, братва, детская, 2:30, время детское. Куда, ребята, деться, а? К цыганам поплавок. Пойдемте с нами, Верочка, цыганская венгерочка. Пригладь виски, Валерочка, да чуть примни сапог. А помнишь вечериночки у Солиной Мариночки? Две бывших балериночки в гостях у пацанов. Сплошная безотцовщина, война да ежовщина. А значит, поножовщина и годы давно. На всех клифты казенные и флотские зонные. И братья заблотненные имеются у всех. Потом отцы появятся, да очень не понравятся. Кое-кем, с кем, конечно, справиться, и то от сих до тех. Дворны, дворы полны, ну надо же, танго схватает за души. Хоть этому да рады же, да вот еще ногу. Смолюшенки богатые, там шпанцири подснятые, там и червонцы мятые, там клещ меня пырнул.
Там клещ меня пырнул. Слушай, а я вот, например, половины слов не понимаю. Ты понимаешь или нет? Там какие-то
нет,
шпанцеры,
не понимаю.
Там какие-то шпанцеры, и там какая-то история. Значит, и вот еще есть одна вещь у Высоцкого потрясающая, которая тоже рассказывает о жизни предыдущих поколений, которую я с удивлением, с огромным восхищением, с удивлением слышал в свое время. Но он посвящает ее отцам, сам Высоцкий посвящает ее отцам. И тоже он говорит об опасной какой-то жизни. Эта жизнь была небезопасная, прямо скажем, с точки зрения самого Высоцкого. Понимаешь? Вот, не знаю, сейчас я попробую.
Потому что там было...
Сейчас, баллада о времени. Баллада о времени.
И пусть мой напарник певчий.
Нет, это не то. Это не то. Баллада о времени, это не то. Баллада о времени мне нужна. Секундочку.
Ну, знаете, сейчас. Насколько мы не понимаем сейчас их язык, настолько, наверное, мы не понимаем язык современных детей. Потому
нет.
Что они тоже говорят по-другому.
Нет, язык современных детей превосходно понимаем.
Вы когда-нибудь
сейчас, подожди,
лазили
подожди,
в закрытых
проверю.
Группах ВКонтакте каких-нибудь там для школьников?
Нет, это не то, очень черное. Значит, я просто упрямый, и я хочу балладу о времени. Но я баллада о детстве, новый звук. Баллада о времени, где это самое... Банька по-белому. Сейчас я найду. Сейчас
я просто
найду.
Хотела сказать о том, что вот он называет себя колумбайнером, да? И не думайте, что он один такой. Он не один, он не просто создал этот мир там с нуля.
Секундочку.
Он в этом мире с рядом единомышленников. И таких даже в русском сегменте, да, достаточно.
Ну и что, они играют? Это игра.
Они...
Один. Он, собственно говоря, можно я спрошу? Можно
спрошу?
Да? Я понимаю экстраординарность
происшедшего.
Это действительно экстраординарно, это ужасное событие, абсолютно ужасное. Скажите, а он же, в общем, лузер.
Да, вот
он,
вы знаете, они его
с его точки
зрения.
Он собирался, можно сказать, он
они
собирался убить 13
за то,
человек.
Он не смог.
Он не смог.
И
он не
они,
смог.
Вы понимаете,
да.
он не один человек, они восхищаются теми и ненавидят его за то, что он не смог сделать такого же.
Он не смог, потому что он болтун просто.
Вот.
Он болтун.
И так
значит,
его и оценивают.
Ну, подожди, а
я
как
не
ты
знаю,
его оценишь? Как ты его оценишь? А как ты его оценишь?
Ну, я его оцениваю плохо. Не
хорошо.
Потому, что он не смог.
Ну хорошо, ты понимаешь, что он не смог. Тем не менее, он не смог.
Я думаю, что он не хотел.
Он не хотел вообще.
Он просто не хотел идти настолько до конца.
Ага.
То есть это, так скажем так, проба, не знаю, не проба. Все-таки он с кем-то общался, ему этих людей тоже было жалко. Иначе бы он не трещал об этом накануне вечером и не писал своей соседке утром о том, что все это было не шутка. Наверное, это отчасти было предупреждением.
Ну, не знаю. Я не знаю. Я знаю, что я могу тебе сообщить, что я думаю. Что он пытался обратить на себя внимание до крика, до визга. На него никто не обращал внимания. Прежде всего, родители. Прежде всего, поколение, сверстники. На него никто не обращал внимания, Элеонора. Никто. Понимаешь? Вот еще вот вещь, которую я хотел вам дать. который говорит о жизни после войны. Вот как жили.
Теперь почти былинные, когда срока огромные, брили в этапы длинные.
Знаешь,
их брали в ночь зачатия, а многих даже ранее. А вот живет же, братья, моя честная компания. Ходу, думушки резвые, ходу! Слово, строченьки, милое, слово! Первый раз получил я свободу по указу от 38-го. Знать бы мне, кто так долго мурыжил, отыгрался бы на подлеце, но родился и жил.
Он имеет в виду здесь прежде. Первый срок отбывал я в утробе. Ничего там хорошего нет. И, соответственно, свободу в 38-м это рождение.
Соседушка с соседочкой баловались водочкой. Все жили вровень скромно так. Система коридорная. На 38 комнаток всего одна уборная. Здесь на зуб зуб не попадал, не грела телогреечка. Здесь я доподлинно узнал, почем она копеечка. Не боялась сирены соседка, и привыкла к ней мать понемногу. И плевал я, здоровый трехлетка, на воздушную эту тревогу. Да не все то, что сверху от Бога. И народ зажигалки тушил, и как малая фронту подмога, мой песок и дрявый кувшин. И било солнце в три луча сквозь дыры.
Я думаю, что они менее жестокие. Я начинаю соглашаться с Михаилом. Понятно, да?
Эх, киська, мы одна семья.
Эти были жестче.
Мы тоже пострадавшие, а значит обрусевшие.
Они без ножа не выходили. Без ножа не выходили на улицу вообще.
Я ушел от пеленок и сосок. Поживал, не забыт, не заброшен. Но дразнили меня недоносок. Хоть и был я нормально доношен. Маскировку пытался срывать я. Пленных гонят, чего ж мы дрожим? Возвращались отцы наши братья по домам, по своим да чужим. У тети Зины кофточка с драконами да змеями, то у Попова Вовщика отец пришел с трофеями. Трофейная Япония, трофейная Германия, пришла страна лимония, сплошная чемодания. Взял у отца на станции погоны словно цацкие, а из эвакуации толпой валили штатские.
Вот это послевоенное время, понимаешь?
Оклемались, похмелились, потом протрезвели. И отплакали те, кто дождались, не дождавшиеся отревели. Стал метро рыть отец Витькин с Генкой. Мы спросили, зачем? Он в ответ: мол, коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет. Пророчество папашина не слушал Витька с корешем. Из коридора нашего в тюремный коридор ушел. Да он всегда был спорщиком, припрут к стене откажется. Прошел он коридорчиком и кончил стенкой, кажется. Но у отцов свои умы, а что до нас касательно, на жизнь засматривались мы уже самостоятельно. Все от нас до почти годовалых толковищу вели до кровянки, а в подвалах и полуподвалах ребятишкам хотелось под танки. Не досталось им даже по пуле. Время слухи, живи да тужи. Не дерзнуть, не рискнуть, но рискнули. Из напильников делать ножи. Они воткнутся в легкие, от никотина черные. По рукоятке легкие, трехцветные наборные. Вели дела обменные сопливые острожники.
Сопливые острожники. Я понимаю, что ты, может быть, впервые это слушаешь. Я это слышал прежде и тоже с удивлением с огромным, потому что я этого времени не застал. Вот эти вот ножи, которые делали из напильников, они воткнутся в легкие, от никотина черные, по рукоятке легкие. Угу. И так далее, сопливые острожники. Вот это и было послевоенное время. Это и были города. Здесь в Марине, Марина Роща, знаешь Марину Рощу? Не Марьино, где живет Навальный, конечно, Марина Роща, где универмаг, где вот в Останкино.
У меня там подружка живет.
Ну, видишь, ты знаешь Марину Рощу.
Конечно.
Там кладбище есть рядом, потом сюда направо, и выше универмага и так далее. Значит, вот это место. Значит, в Мариной Роще просто правили бандиты. Ну, как бы сказать, там советской власти не было. Марина Роща, Марина Роща. Ну, там же банда стояла. Вот, и об этом есть некоторые фильмы. Поэтому, может быть, прав Михаил. Мы пытаемся травматизировать наше время, мы пытаемся травматизировать наших подростков, а в общем они такое, как сказать, они, во-первых, у них из-за гаджетов, у них меньше пьянок сейчас. Это же недавняя статистика. Они меньше в реале пьют. Они уже заняты гаджетами, да? Они меньше в реале приступают закон. Это действительно так. Это сейчас статистика, просто статистика. Меньше девчачьих подростковых беременностей. Меньше любовных связей в 8-9, там, 10.
Ну, согласна.
Меньше, потому что девочки, они... Как бы, вот это вот все, как сказать, разобщенность закончилась. Они все время на виду, они постоянно на виду у группы разобщен.
Просто демонстративность случаев повысилась.
Демонстратив... Вот, спасибо. Вот это важно. Мы, значит, вот он втыкали вот эти ножики в легкие от никотина черные. Дети другим детям. В подвалах, о чем поет Высоцкий. Высоцкий говорит, мы в подвалах и полуподвалах. Понимаешь, в подвалах и полуподвалах лепили друг другу ножи в легкие. Это было тихо, шито, крыто, и все, понятно, да? И все, что? Ничего никто не знает, все. Куда люди делись, никто ничего не знает, понимаешь? Представь себе сейчас, 37-й год, например, просто, например, 37-й год с соцсетями. Представь себе, дом на набережной, вот он стоит. Оттуда почти всех увезли и почти всех расстреляли. Прикинь, ну почти, ну половина.
Сейчас бы уже были бы стримы.
Сейчас бы шел стрим, сейчас бы шел в Твиттере, в Перископе, все это было бы видно. Меня берут НКВД,
а вот мое селфи с расстрельщиками.
Да, дочка постит, вот Воронок с моим отцом, он отъезжает, такая, представляешь?
Поднимите общественность.
Консьержка, что которая происходит? Сама, ты знаешь, консьержки открывали, у них были ключи от всех квартир, у консьержек, они были все сотрудницы НКВД. Консьержки открывали ночью квартиры, чтобы войти. Кроме этого, был вход еще через мусоропровод. Консьержки открывали, что хочешь и как хочешь. И, значит, и консьержки бы тоже постили. Я веду группу через мусоропровод, мы заходим, ты дышь, все. Это было бы все вот так сегодня. Действительно, демонстративность высочайшая. Высочайше. Но самих случаев существенно меньше. Поэтому этот Ивантеевский подражатель, он и дальше. Но тем не менее, кто-то виноват. Давай, а кто виноват? Родители, школа, все виноваты.
Родители, школа, давайте. Учебный график, который начинается в погоду, в которую люди не должны, как мне кажется, выходить из дома. Серьезно.
Нет, тогда ты должна сказать, что люди не должны жить в этом городе. Нет, люди
нет,
не должны...
Ну давайте у меня есть такая концепция, что люди... на две недели раньше, когда еще нет, солнышко
люди
светит.
Не должны жить выше 40-й широты.
Ну, подожди,
это моя концепция.
Я вчера вышла, да?
Да.
Вот еще позавчера этого не было. Я вчера вышла, и ну, мне раз 5 по дороге нахамили. И я видела,
значит,
что люди
вытворяла,
из-за этой... Нет, люди
не,
из-за
била
этой темноты,
она
которая
бьет под коленку. Знаешь, что делает Хасан Шин? Она бьет под коленку, чтобы занять
небо.
Место в автобусе. Бьет под коленку. Старушек.
Я вообще никогда
старушек.
Не сажусь ни в автобусе, ни в метро.
Надевает кованые эти самые кроссовки и бьет старушку под коленку. На остановке еще нет, имеется в виду, не садится на кресло, а садится залезть вообще в автобус. Надо вот такая. И говорит, ей хамят в ответ, и Хасан что при этом удивляется.
Люди,
дорогая моя, не бей людей, не бей.
С вчерашнего дня стали злее, это правда.
Стали злее, да? Она бьет людей
ногой. А старушки в ответ
ногой.
Шипованной клюкой, оп,
под
по голове.
Коленку, а здесь вот такой костяшкой, делает такую костяшку, бьет в сердце. Бямс, конечно, человек потом хамит, но уже так, хрипя. Ну что вы со мной сделали?
Подъем. Движение.
5 баллов, между тем стало легче. В Мытищах абсолютно чудовищно так и осталось на путепроводе, как вы знаете, и Мытищи потом авария держит их, не пускает в Москву. Кто-то аварийно, там сказать, влепился друг в дружку. Потом море аварий между Волоколамкой и Ленинградкой на МКАДе в любом направлении. В любом направлении налепились, и все. Дальше въезжаем в МСК и обнаруживаем, что здесь на Причистенке, вы знаете, что ремонт, и там перепускают то туда, то сюда. Лучше не ездить по Причистенке. Погнали, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранёров Сережа. Все деревья на...
10:06, среда, 6 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая
Сергей программы. Сергей Даренко, доброе утро.
Да, значит, слушайте, я про этот самый... Нет, прежде всего, Давыдов индекс, который прекрасно я прочитал сейчас, пока шла реклама. Европейские коллеги... Про опросы. Что такое опросы и что такое реальное положение дел. Но, кстати говоря, в России опросы и реальное положение дел всегда совпадает. В Европе, может, не совпадает. Европейские коллеги к выборам прислали анекдот. Вот его вольный перевод, пишет Давыдов индекс. У мужчин деревни Вияррива длина, сами знаете, чего? 15 сантиметров. А у мужчин деревни Виябахо 25 сантиметров. А почему? Потому что в Вияррива делали замеры, а в Виябахо проводили опрос общественного мнения. Ну вот. Значит, так что опросы не всегда отражают. Но в России, должен я сказать, в России опросы и результаты совпадают. Вот непонятно почему, кстати говоря. Но тут может быть более одного объяснения. Мне кажется, может быть, просто до известной степени просто задают задачу и все. Ну, не знаю. Значит, не знаю, говорить не буду, посмотрю про доллар. Сейчас про доллар. Про доллар мне понятнее. Курсоруб.ком, 57.43. 57.43 за доллар! Это о чем говорит?
Йоу.
Как мы начинали в понедельник? 57.70, 57.69. 57.70, 57.69.
Вот когда потом надо ехать в отпуск.
Во вторняк мы видели с вами 57.90. А что тебе отпуск? У тебя же отпуск.
Все, меняем сейчас и едем.
У тебя же отпуск в еврох.
Конечно. Так евро тоже хорошо.
Да, 68.43. 53.29, нефтица, умница! Надежа наша, заступница и кормилица. 53.29. Вы понимаете или нет, о чем мы сейчас говорим? Нет? Прошлый понедельник, не в этот понедельник, а в прошлый понедельник, 10 дней назад, 52.02 было. А сейчас, глянь, что. А? 53.29. Я в умилении. 1.19.29, главная пара. Эвтаназию давай! Ну что, эвтаназию? Хотят все эвтаназию? Что-то это... Народ хочет эвтаназию. Ну, давай эвтаназию.
Давайте.
Расскажу эвтаназию. Значит, 4%... Я расскажу статью вам из «Эль Паис». Вот. Я ходил когда-то на коммунистические собрания. На коммунистические собрания. Я коммунистом был, знаешь? Что-то забыл. Ну, я помню точно, что с 26 сентября 2003 года... я был в КПРФ. С 26 сентября 2003 года состоял. Mm-hmm. Вот. Но я не помню точно, когда я вышел. Вышел я в марте, а вот не помню, какого числа. Какого-то года, 11-го. Я послал их в жопу и сказал, что эти деньги, свои взносы партийные, буду перечислять в Википедию. И так я и делал, пока Википедия присылала мне просительные письма. Я им каждый раз по $100 в год пересылал. Ну, письма приходили два раза в год. Mm-hmm. Википедские. И я давал по $50 каждый раз.
Благородно.
Вот, нет. А сейчас они что-то писать перестали, википедцы. Википедцы перестали писать. И я никому не даю. Ни коммунистам, ни википедцам, никому. И все. Слушай, значит, хорошо. Голландия. 4% всех голландцев умирают в эвтаназии. Можете представить? 4% очень много.
Да, это довольно большая цифра.
Да, в 16 году 4% всех умерших голландцев умерли в эвтаназии. И вот, например. Есть пример. Значит, голландец Марк, не буду фамилию, потому что она очень такая, Ландеджик, ну, неважно. Ему было 41 год, когда он попросил эвтаназию. В июле 2016 года. Он был алкоголиком. У него была депрессия и чувство неуверенности в себе. Он был такой огорченный все время. Он развелся, у него было двое детей. И он поступало в 21 клинику, разные клиники, чтобы излечиться от алкоголизма. То есть он третировал, ну что, 21 клиника.
Врачи
третировал. Он третировал клиники, превращая тебя в такого вот ребенка, да, которого все должны лечить. 21 клиника, можно сказать? Значит, он умер у себя дома. Пришли его родители, ему 41 год, родители живы, значит, были. Его братья, его двоюродный брат пришел, и еще его хороший друг, священник. То есть священник пришел не в качестве священника, а в качестве хорошего друга. Значит, соседка, его соседка Марка, приготовила прекрасный суп. Они все вместе поели супа. Знаешь, аскеза какая. Хоть бы салат оливье, ничего нет. Суп, поели суп.
Слушайте, ну это прям сплин. На поминках разогрейте суп, ведь мы болели за один и тот же клуб.
Да?
Да.
Офигеть, слушай. Значит, они поели суп, после чего попрощались. И его укололи вот это вот, укололи его субстанцией, субстанцией специальной. Доктор, пришел доктор, который сделал ему инъекцию. А в Голландии обсуждался этот случай, потому что Марк не был в терминальной форме больным. Одно дело, когда у тебя четвертая стадия рака, это понятно, а когда у тебя просто алкоголизм, и ты ходишь из клиники в клинику, а потом тебя надоедает, и ты...
Мучаешь врачей, страдаешь от депрессии.
Абсолютно верно, абсолютно верно. У него не было ни деменции, ничего, то есть ничего, он не потерял сознание, он не потерял личность, ничего. Он просто говорил, что он зависит от алкоголя, больше ничего. И он ушел в 41 год, так сказать, попросил, чтобы его укололи. В Голландии закон об эвтаназии принят в 2002 году, 15 лет назад. И он, значит, он продолжает действовать, и вот уже 4% голландцев уходят через эвтаназию.
Ну, я так понимаю, да? Он был, наверное, такой стыдливый алкоголик, который все время чувствовал вину за то, что он пьет.
Капризный алкоголик, который животное. Хотел, чтобы с ним нянчились. Непонятно, зачем. Он, наверное, думал тоже, что это временно. Он временно умрет, а потом поступит в новую какую-то... Ну, и теперь в прокуратуру. Просто этот случай почему обсуждается в прессе? Потому что теперь, наконец, в прокуратуру подали. А там то есть эвтаназия разрешена, но если она под видом эвтаназии проведена какая-то другая операция, то есть, ну, так сказать, там, устранение человека и прочее, то за это полагается уголовная ответственность довольно серьезная. Поэтому сейчас подали вот на это самое. Значит, дальше. На прокуратуре на анализ. Этот случай, конкретно этот случай. Вот, значит, еще есть еще новые дополнения. Есть люди, которые требуют эвтаназии на фоне деменции старческой. Вот это тоже очень интересно.
Да.
Да. Значит,
совершенно с другой стороны.
Да, с другой стороны. То есть у них нет заболевания, они прекрасно себя чувствуют. Они прекрасно себя чувствуют. Сейчас я почитаю. Но они начинают забывать, какой сегодня день.
Угу.
Или вот я тебя спрашиваю, откуда эта цитата, например, ты забываешь.
А я говорю, Суворов.
Суворов. Или как, например, Наталья Поклонская сейчас Гитлера процитировала. Вы знаете, Наталья Поклонская, прекрасная наша православочка, и, значит, и все на свете, и Матильдочка она же, и все на свете. Она сейчас взялась цитировать Гитлера.
Она просто слишком умная. Столько всего хранится в ее голове, что она постоянно вот путается.
Одно на другое наезжает.
Да.
Она наезжает. Нет, а у нее, мне кажется, у нее... Она... Нет, 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 не Геббельса. Фраза, которую...
Которую ошибочно приписывают
Геббельсу. Да, она принадлежит Гитлеру, и она Гитлером приводится в Майн Кампф. Понимаете? А у Натальи Поклонской, как мне представляется, у нее, если, так сказать, там мозг устроен как шкафчик, который, если один ящичек вставляешь, то, соответственно, другой ящичек вываливается. И уже тогда этот ящик, а предыдущий ящичек вывалился. Чем бесстыднее ложь, это фраза из «Майн Кампф». Это никак не Геббельс. Геббельс мог цитировать «Майн Кампф», но это фраза Гитлера. Да, Игорь Беспрозванный. Да, именно. Так вот, слушайте. Значит, смотрите. Значит, что происходит с деменцией?
С деменцией,
да. С деменцией. Есть психиатрические проблемы, разные. 83% пациентов, которым была применена эвтаназия в Голландии в прошлом году, болели раком. Раком, онкозаболевание. Онкозаболевание. А также Паркинсоном, а также склерозом. Угу. Склеротическими явлениями. Множественным склерозом. Значит, все. А дальше. Или у них были больное сердце, или одно из легких. Да? Еще 141 человек страдал деменцией, ментальной деменцией, интеллектуальной деменцией в начальной стадии с симптомами потери ориентации или заметными изменениями личности. Потеря ориентации. Ходишь, думаешь, где я? Мы откуда? Мы кто? Ну, вот как-то так, понимаешь? Еще 60 человек были с психиатрическими проблемами. Еще 244 проблемы. Простите, еще 244 проблемы. Говорили, что у них просто накоплены болезни, свойственные возрасту. Ну, просто накоплены болезни разные. Ну, например, там, диабет, насморк, еще что-то, все так. Они говорят, вы знаете...
Вот, ревматизм.
Ревматизм. Что-то сегодня я чувствую, что у меня более 5 хронических заболеваний вдруг взыграли, да? Надо все-таки мне того. Ну, вот. Значит, и 1509 из-за других нарушений, которые не описываются. Просто еще 1509 другие нарушения. Напоминаю, 83 онкозаболевания. Ну вот, значит, в 96 случаях, процентах случаев, эвтаназия практиковалась медиком. А, значит, в 3,5% случаев это была помощь в самоубийстве. Mm-hmm. Вот это непонятно. То есть это без медика, и таким образом это была как бы самодеятельность. 3,5% случаев это была самодеятельность, как и самодеятельная эвтаназия. Это же когда начинают лютовать.
Народное, понятно, да? Творчество.
Да. И еще 85% голландцев поддерживают этот закон. Но какие нюансы? Есть люди, у которых начинаются трансторно с этих вот нарушения психики, угу, которые пишут завещание, вот тоже очень спорное, завещание, что если у меня обнаружатся большие нарушения психики, то я прошу моего врача сделать мне эвтаназию, потому что я уже буду не способен принять решение, пишут люди в завещании. Но когда, в какой день, решает врач. Прикинь?
Да.
Ну, ты понимаешь это или нет?
Я понимаю, что мы все боимся злоупотребления со стороны врача. Но кто, если не врач, это может решить?
Представь себе, что ты старушка. Старушка.
Да.
Ты встаешь, смотришь на небо, говоришь, боже, какой октябрь. А еще сентябрь, понимаешь? И люди вокруг тебя говорят, о, бабка Элька-то.
Пора бы ей на эвтаназию.
Бабка Элька.
Бабуль, поспать не хочешь?
Бабка Элька. У нас, смотри, что несет. Баба Эля что несет. А еще что, октябрь? Смотрит в окно. Вроде октябрь. Вот, понимаешь?
Ну, это начальное. А я бы, наверное, прописала бы условия, при
потом
которых...
Потом тебя приводят, потому что
какие
тебя вешают, на руку.
Меня пугают.
Вешают тебе на руку этикеточку такую, как в ключах в гостинице. Такой брелочек. И пишут, куда тебя приводить в случае чего. Понимаешь? На руку. Тебя приводят в очередной раз откуда-то, где тебя нашли, там, в каком-нибудь ховрине, где ты, так сказать, спрашивал, а где тут генштаб. Понимаешь? Ага! Уже с этого момента тебя колоть или нет? Вот вопрос. Понимаешь?
Нет. Потому что они,
ну как
еще
нет? Почему
не колоть.
Нет? Ну почему нет? Почему нет?
Колоть — это тот момент, когда, там, не знаю, человек становится, ну не знаю, качается, пускает слюни, размазывает фекалии по стенке, никого не узнает, не разговаривает, да, нет речи.
Почему ты думаешь? Может быть, он в этот момент общается не с тобой, может быть, он общается с Богом?
Может быть. И поэтому это, наверное, самый спорный вопрос. Потому что, вот, кстати, был замечательный такой фильм «Пробуждение», да, про больных неврологий, там играл Роберт Де Ниро и Робин Уильямс. Никто не знал, как их лечить. Для всех они были овощи, у которых оставались какие-то физические, моторика какая-то оставалась, ну, такая, в какой-то степени. И он нашел лекарство, которое на какой-то период времени их пробудило, то есть возобновило все функции в организме, и оказалось, что они все это время, в общем-то, понимали, что-то чувствовали,
конечно,
и так далее.
Конечно.
Потом обратно они вернулись в состояние овощей, потому что действие лекарства закончилось. И они, и врачи, искали дальше новые. Ну, это на реальных событиях основано.
Да.
И мы не знаем, на самом деле, до конца этот процесс нами не изучен, поэтому мы не можем говорить, что через 2 года наука не найдет лекарства там, да, для человека с деменцией этого типа определенного, да, или, не знаю, от Альцгеймера какого-нибудь. а мы уже там с десяток, да, убили.
Смотри, Рене Эрман, президент ассоциации, Голландской ассоциации врачей, говорит следующее. Поколение 20-30 лет, те, кому сейчас между 20 и 30, хочет иметь полный контроль и влиять на все обстоятельства своей жизни. То есть 20-30 лет потребность сверхконтроля над своей жизнью. От выбора, когда иметь детей, какого пола, что, и, как сказать, там чуть ли не цвет волос, значит, сверхконтроль. Понятно, да?
Согласна.
До момента смерти они должны контролировать свою смерть. Они должны сказать, так, вот сейчас я пойду и умру. Значит, то есть четко все осознавать. А поколение от 40 до 50, говорит этот же господин, не хочет ничего знать, но точно не хочет оказаться в приюте. Угу. То есть они боятся приюта, какого-то такого вот внезапного исторжения из жизни. Понимаете, да? О чем мы говорим? Есть клиника для смерти специальная в Голландии, да? Клиника для смерти. Левензайендеклиник. Ну, извините за мой голландский. Извините. Я только знаю кухагат. Больше ничего не знаю по-голландски. Кухагат. Это как дела? Ну, слушай. Которая принимает наиболее сложных. То есть там может просто прийти врач дома тебя уколоть. Угу. Но наиболее сложные отправляются в эту клинику для смерти. Между ними... В особенности подчеркивают, психиатрических примерно треть психиатрические. То есть,
приличный такой, да, на самом деле, да, процент, да, я, да, думала, меньше.
У них деменция, еще нарушения старческие, и еще примерно треть с раком. Вот, значит, там 40 таких вот специальных подразделений, equipos ambulantes. То есть у них есть кровати, куда они тебя упаковывают, а еще 40 как бы скорых помощей, в которых есть один врач и одна медсестра, которые ездят по просьбам. О, как интересно. То есть они как бы скорую помощь вызывают из клиники смерти. Скорая помощь из клиники смерти. Очень интересно. Врач и медсестра. Это, мне кажется, наши почти все скорые помощи, собственно, этим и занимаются. А? Смотри. Значит, в 16-м году 1796, почти 1800 было запросов. А они исполнили 500. То есть из 1800 они исполнили 500 запросов. Укололи. Съездили, укололи. Еще. В первом полугодии 17-го года запросов было 1286. Это намного больше, как ты понимаешь. Там 1800 за весь год, а здесь 1286. 373 человека они съездили, укололи. Или положили на койку и отправили на тот свет. Понятно, да? Значит, вопрос на самом деле, мой, который я задавал прежде, и задаю сейчас, заключается в следующем. Врачи решают, когда тебя отправить на тот свет. Вот это ужасно. Вот это ужасно. То есть ты другому человеку отдаешь право отправить тебя на тот свет. Понимаешь?
Ну, ты можешь подписать с ними договор,
да,
вроде брачного контракта, да, в котором прописать все условия, при которых, как тебе кажется,
откуда ты знаешь, наступает этот момент. Откуда ты знаешь, в какой момент они решат? Ну, вопрос, давай голосовать. Скажите, пожалуйста, вы за введение эвтаназии в России? В Голландии уже 4%, смертей, всех смертей в Голландии, 4%, через эвтаназию. Вы хотели бы введение эвтаназии, правила разрешения на эвтаназию в России? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Пожалуйста, и говорим об этом по телефону 7373948. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, на самом деле это продолжение все той же темы про детей.
Давайте.
На самом деле и у нас нельзя вводить эвтаназию, потому что у нас никто ни за что не отвечает. Мир стремится к тому, чтобы за каждое действие, за каждое вообще происшествие был ответственный.
Да.
Раньше дети бегали там, купались в речке, утонул. А сейчас за это кто-то должен ответить. Здесь, да, то же самое. В Голландии, видимо, есть высокий уровень ответственности и отвечания. Ну, то есть врач, если он сделал что-то не так, он за это ответит.
Да.
Если он решил не в тот момент вас, так сказать, привести в мир иной. У нас это сделать абсолютно нельзя, потому что, опять же таки, никто ни за что не отвечает. Вроде как есть как кто-то ответственный, но по факту это не так.
Спасибо. Недостаточно количество ответственных, недостаточно культура ответственности, если я вас правильно истолковал, в России. Слишком маленькая культура ответственности, поэтому невозможно понять, кто за что отвечает. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Да, я вообще за эвтаназию 100%.
64% у нас вот в голосовании, можно я при вас скажу? Поддержали в голосовании в телефонном 64%, я останавливаю голосование. Против эвтаназии, нет, 63, 63 на 37. Запиши 63.
Безусловно, да. За эвтаназию, конечно, да. За, но только не в России, потому что это Белая Африка, Сергей. Здесь это делать нельзя. Вот все, что в это понятие вкладываю я и вы, да, в Белую Африку, вот, вот. Да. Нет, только не в России.
Здесь тебя поймают, упакуют, эвтонируют, и потом напишут еще маленьким почерком, что твоя квартира им отходит, правильно? Ну, конечно, ну, конечно,
да,
ну, конечно.
Да.
Здесь нет. Я думаю, что если в России это ввести, то это будет такая сплошная ветеринарка. Когда гигантская ветеринарка будет, гигантская. Вы будете просто будут грузовиками трупы вывозить, правда?
Органы продавать, квартиры отправлять на рынок.
Не, да, я серьезно говорю, я бы проголосовал против. Секундочку. Не, из каких убеждений? Из разных убеждений, в том числе, что это не наше свинячье дело. И здесь я философски смыкаюсь с религиозными людьми, но не по другим обстоятельствам. А второе, мне кажется, тут будет такая ветеринарка, тут грузовиками будут трупы возить, правда? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Кирилл, тоже здравствуйте, Кирилл, Москва.
Да, Кирилл.
Вы знаете, Сергей, я тоже против, потому что это, вот на мой взгляд, это очередная кормушка. И не будет это бесплатно, и будет это платно и за большие деньги.
А, ну да. То есть они будут избавлять от боли за огромные деньги. Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте. Ну что ты будешь делать? Денис, ну я просто, так сказать, в отчаянии. Я в отчаянии. Я пытаюсь вас вывести, но не получается. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Да, Гурген, слушаю вас.
Видите ли, у меня ощущение, что если позволено будет эвтаназия на территории нашей страны, то это будет массовая расправа родственников с инвалидами первой группы. Обратите внимание, это очень серьезно, о чем я сейчас думаю, потому что у меня есть в жизни конкретный пример такого человека, которого...
Слушайте, представьте, что будет еще в более в жестких авторитарных наших окраинах. Представьте, как много просьб об эвтаназии обнаружится. Там просто будет подряд.
Да, там будет вкусовщина.
Да.
Кого оставить жить, кого не оставить жить.
Да, да.
А что касается денежных средств, Сергей, ну это естественно, как подчеркнул предыдущий звонивший,
да.
Это совершенно очевидно будет Эльдорадо для родственников, близких друзей и прочее, людей, которых можно снизвести до недееспособности.
Спасибо, спасибо. Я думаю, что в Москве это будет оргия расправ родственников над инвалидами.
Так.
А в авторитарных республиках российских, входящих в Россию, это будет оргия расправы власти. То есть там люди будут писать просьбы об эвтаназии просто каждую минуту. И я, ну, знаешь, заранее при получении паспорта будут просить об эвтаназии с незаполненным числом. Просто число будет незаполнено. В любой момент человека можно будет подвергнуть эвтаназии. Это будет очень удобно. Правда же? Новости. Мы продолжаем, смотри, КП, Комсомольская правда, разыскивает мужчин, это их материал, они это поймали, сделали, это их знакомый кто-то дал. КП разыскивает мужчину, снимавшего голову ребенка, девочку в центре Москвы. Значит, насколько я понял, это мужчина, который ехал на большой машине какой-то, но я вот не вижу модель. Секундочку. А нет, Мерседес. Это Мерседес. Но если это Мерседес, я вижу его только сбоку, это не новый Мерседес, это старый Мерседес, но довольно крупный. Значит, между метро Белорусская и Динамо. Это между Белорусской и Динамо. Это, наверное, все-таки уже ближе к Динамо и там на маленькой дорожке, нет? Вдруг на самой Ленинградке, нет, на самой Ленинградке, значит, не на маленькой, притормозила машина Мерседес. Из нее вышел мужчина средних лет выволок маленькую девочку из машины тоже на газон, года 3-4. Девочка сопротивлялась и плакала. Мужчина стал стаскивать с ребенка штаны, затем трусы. Потом достал большую профессиональную камеру. Ну, она не такая уж профессиональная, но большая камера. Большая камера. Черную. И стал снимать девочку. Потом он заставил ее танцевать голой. И продолжал снимать. Ну, кричался, танцуй. Она танцевала, и он снимал ее. Без штанов, без трусов. Значит, и затем... подойти она не могла. Вот это вот человек, который дал это,
снял это видео, да?
Снял это видео. Да, нет, она сняла на телефон. Значит, она сняла на телефон, как мужчина снимает 3-4, думаю, 4 лет все-таки девочку голую. Ну, она не голая, она куртка осталась, он снял с нее.
Только что прочитала обновление в СМИ. Не знаю, насколько правдиво, потому что не вижу подтвержденной какой-то информации по этому поводу. Пишет, что это был ее отец. Да. И следователи его нашли, и он сказал, что снимает фильм про ребенка, что вот его дочка захотела в туалет, он ее выпустил, танцевать ее не просил, а камеру вообще, ну, камера не снимала, он ее взял из машины, потому что боялся, что могут украсть. Камера дорогая, вроде
того. Это неверное, неверное толкование.
Сейчас, да, и СМИ еще пишут, что следователи проверили камеру, на ней не нашли ни одного кадра с обнаженными детьми.
Значит, что мы видим, однако? Однако мы видим заблюренное здесь, забитое пикселями изображение девочки. И утверждает комсомолка, что там голая девочка, обнаженная девочка. Значит, дальше мужчина может рассказывать все, что угодно. Он как бы снимает, мы не знаем. Мы не знаем на самом деле, происходит ли момент видеозаписи. Но мы видим, как он камерой, объективом направляет на нее так, как если бы он снимал. И как бы подглядывая в окошко, знаешь, ну, на некоторых камерах, на всех камерах есть еще экран такой, с экрана. Он как бы смотрит в экран, снимая.
Но ведет себя он очень странно.
Ведет себя очень странно, очень странно. Значит, и он, и так далее, понятно, да? Значит, я к чему? Я все-таки вслед за Ивантеевским убийцей вот с этим, я продолжаю думать в заданных Михаилом рамках, предложенных Михаилом рамках. И я думаю, что преступления случались и прежде. И предположим, что и такие преступления случались и прежде. Предположим, что и гораздо кощунственнее преступления случались и прежде. Но современность заключается в том, не в том, что мужчина раздевает 4-летнюю девочку там на газоне, заставляет ее танцевать голой, а вопреки ее желанию, потому что вот, ну, как указывает комсомолка. Комсомолка указывает, что вопреки ее желанию. То есть она сопротивлялась и плакала. Но, значит, но есть тотчас человек, который тебя снимет на камеру, что ты делаешь, понимаешь? Вот в этом отличие. Все, да. Все, что ты делаешь сегодня, будет снято, если только ты не убиваешь Бориса Немцова. Если ты убиваешь Бориса Немцова, то камеры ФСО будут отключены. Это всегда, это закон такой. Закон такой. А если ты не убиваешь Бориса Немцова, то все всегда будет снято миллионами людей вокруг, десятками людей вокруг, камерами на банках, на учреждениях и так далее, так далее, так далее.
На самом деле практически...
Еще знаешь, когда камеры не работали? Камеры не работали, никогда священник на гелике впилился в рабочих и убил 2 человек, помнишь? Священник на Кутузовском убил 2 человек, поп, молодой поп, значит, на гелике. И тоже камеры тогда не работали.
А еще камеры не работают во всех мелких преступлениях, которые касаются обычных людей. Там где-то украли, разбойные нападения, грабеж там квартиры. Никакой камеры нет.
Ну, современность,
да, наркоманы какие-то. Современность, никогда не найдут.
Современность заключается в том, что тебя все равно кто-то снимает. И если ты не убиваешь Бориса Немцова, то камеры, как правило, работают. Как правило, работают. Ну, там, сказать, там, понимаете? Ну, не каждый же день убивает Бориса Немцова. И поэтому камеры все-таки, как правило, работают. Понимаете? Это черта современности. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Что вы говорите сейчас? Круто, вы на 2 радиостанциях работаете? Здравствуйте. Она, я слышу женщину, которая на 2 сразу радиостанциях работает.
Слышу какую-то измену в этом голосе.
Если он не снимал, то ведь действие все равно совершал. Понимаете? Нет, а да, еще господин Барков из Лукойла, когда его машина убила двух женщин, двух врачей, двух женщин-врачей на Гагарина, тоже камеры не снимали. Видите, как камеры все-таки то снимают, то не снимают. С камерами никогда не знаешь. Никогда не знаешь. Понимаете? Ну, вот так. Значит, я не знаю. И тем не менее. Давайте, давайте продолжим. 7373-948. 7373-948. Я спешу с вами поделиться своей радостью, что камеры все-таки есть. Есть. Всегда найдется человек, который снимет. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
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 Здравствуйте, да, Сергей Эля. Вы знаете, мне кажется, что то, что он делал, это, видимо, он ее наказывал, она, видимо, описалась, и он таким образом ее, наказывал. Ну, в кавычках, воспитывал.
Ну да. Ну, а поскольку...
зачем камеру взял?
А камеру, чтобы ей было стыднее и ужаснее, потому что камера — это и есть главная основа современности, понимаешь? Вот я запишу, вот я, да, вот я запишу, вот чтобы тебе показать, и чтобы всем показать, и чтобы бабуле показать, и так далее, и так далее. Не-не, все камера главная сейчас доминанта культурная. Все снимают, понимаешь? Может быть, она обмочила штанишки, и все, и он ее вывел наказывать. Может быть.
Да.
Ну да. Но поскольку ребенок раб взрослых у нас в связи с патриархально-консервативной концепцией, и виналки у нас нет, то все молодец он, правильно?
Ну, а что вот делать? За издевательство есть какая-то статья?
Не знаю. Ну, у нас же, мы не имеем права, а это скрепа, семья, и туда нельзя соваться.
Ну, это же издевательство, это же нарушение
прав. Знаете, что они воспитывают? Они скажут, что воспитывают, и скажут, что воспитывают, и скажут, что ей же на благо. И она сама даже подтвердится.
А вами надо воспитывать.
Ну, я понимаю. Не-не, ну, вы знаете, я проводил голосование здесь вот среди слушателей. У нас было это страшное голосование. Там 60 с лишним процентов признались, или 70, что их били в детстве. И более 50%, сейчас не помню, 56, допустим, признали, что это хорошо. То есть мало, что их били, но это хорошо, это нужно делать.
Понимаете? Ну, а тут он, тем более, ее вообще и не бьет, да?
А он ее не бьет, он ее выволок из машины. Ну, что ж, можно выволочить, наверное.
Просто унижает, и все.
Просто унижает. Значит, смотрите, я хочу вам сказать, что мы живем среди людей в массе, потому что мы понимали, с кем мы общаемся в массе, надо это точно понимать. Мы живем среди людей, которых били родители. Это же очень важно понимать. Били родители. Понимаешь?
Да?
Да. Ну, я еще раз тебе говорю, обрати внимание, что... существенно больше, по-моему, 70% только наших слушателей признали, что их били родители.
Ну, мое поколение очень мало кого били родители.
Били родители, более 70%.
Ужас первый, какой.
Первое. Второе. Более 50% признали, что это правильно, что это на пользу, что это добро, что это хорошо, что это есть форма заботы, понимаешь? Поэтому ты говоришь с людьми, которые привыкли к насилию, они выросли в насилии. Они выросли в насилии и в издевательствах. Они выросли в состоянии, когда...
Ну, хорошо, значит, они своих детей будут бить. И еще плюс, как цифровое поколение, снимать это все на камеру, да?
Конечно,
замечательно.
Конечно, конечно. И их внуков будут бить их дети, и их внуки будут бить их правнуков. Обязательно, это естественно. Естественно, обязательно.
Вот нам говорят, ну, не били, а наказывали.
Нет, били.
Это уже демагогия какая-то.
Оскорбляли действием, рукоприкладством. Били, вас били. Вас били, товарищи, давайте прямо скажем, вас били, вы выросли, значит, в ситуации, когда вас били, и вы бьете, и ваши дети будут бить ваших внуков, а ваши внуки будут бить ваших правнуков, и так далее, понимаете, в чем дело? Значит, вот мы, я смотрю на вас от ужаса широко открытыми глазами, мне вообще непонятно, как с вами можно разговаривать, но тем не менее, вас били, ну, били, все, надо это признать, понимаешь? Ты так, я понимаю, тебя не били?
Нет.
Ее не били. Меня не били. Моего отца не били, и моего деда не били. Я уже... И моего сына не били, кстати говоря.
Ну и вроде ничего такие выросли, да?
Да, вообще, бить ее не помогает никак. Бить ее не помогает никак.
Ай Коробов пишет. Дочке в школе классный руководитель открыто заявила. В школе нет личности, мы с ними боремся.
С личностью боремся. А парламент не место для дискуссии,
да.
Говорил Грыслов. Совершенно верно.
Продолжаем значит,
ребят,
жить в этой тенденции.
Значит, ребят, над ней издевался отец, как теперь выяснилось. Отец, а он имеет право, потому что русская консервативная мысль сейчас пришла к тому, что основа семья, И в назидание уязвлять ребенка – это правильно. И об этом, соответственно, есть поучение старцев и так далее, и так далее. Умойтесь, умойтесь, ешьте говно полной ложкой. Я вас очень прошу. Ешьте говно полной ложкой. Вы надеялись, что вам говнецо скормят чайной ложкой, правильно? Или кофейной маленькой ложкой, или игрушечной маленькой из кофейного сервиза ваших детей. Вам говнецо скормят. Нет, товарищи. Вы открыли дверь говну. Ешьте говно полной ложкой. Поздравления мои примите. Глава Минздрава рассказала об уровне алкоголизации Дальнего Востока, вдвое превышающей средний. Вот это удивительно. А мне казалось, я не замечал этого, когда я жил на Дальнем Востоке. Ну, не знаю. Министерство здравоохранения...
Ну, подождите, а как же Боярышник? Откуда что, есть боярышник? Пошел Боярышник?
Боярышник был из Забайкалья, это не Дальний Восток. А хотя это Дальний Восток. Или нет, подожди, где Сибирь нет, заканчивается? Подожди. Забайкалье это Восточная Сибирь. Давай просто расставим. Мы понимаем с вами. Давайте вернем просто понимание географии, потому что все забыли уже, к чертовой матери. Западная Сибирь. Еще Урал, это Екатеринбург, еще Урал.
Да.
Уже Омск, Новосибирск и значит, Красноярск на пороге. Между, ну вот, Омск, Новосибирск. Это Западная Сибирь. Значит, Красноярск на границе. Затем Иркутск, Забайкалье. Это Восточная Сибирь. А Благовещенск знаменитый, где это сам? Слушай, Благовещенск, можно я про Благовещенск скажу два слова?
Да.
На Гар-де-Льон. Гар-де-Льон. Выходит Сережа и идет по перрону. Притом, поскольку супруга тащит двоих детей, ну, там контролирует и все это, да? И тоже какие-то вещи. Сережа прется с двумя чемоданами. Ну, один маленький совсем, тележка, там сказать. А второй большой чемодан. Второй большой чемодан, такой хороший, по 30 килограммов. Ну, 25, хорошо. Значит, Сережа прется с чемоданом. Вдруг подпиливает ко мне.
Угу.
Господин. Я знаю, лет под 40. 40 под 40, 35, 36. Я думал, 35-40. Сергей, здравствуйте. Он мне. Я ему говорю, здравствуйте. Ну, здравствуйте, здравствуйте. Все, ну, я очень с удовольствием. Я люблю соотечественников за рубежом, наоборот. Я не шарахаюсь от соотечественников за рубежом, а люблю их, и здороваюсь сюда, и так далее. Чем вызываю неприятные чувства у них. Ну, хорошо. Я говорю, здрасте, здрасте. Я говорю, слушайте, я говорю, а где здесь хрю такая-то? Я ему говорю, вы не знаете, я говорю, вы местные? Он говорит, я не местный, я из Благовещенска. Я думаю, вот жопа с ручкой. Я думаю, так хорошо, думаю про себя. Благовещенск. Он говорит, из Благовещенска, расшите, я помогу вам с чемоданом, еще что-то. Серьезно, кто-то очень добрый. Я говорю, ну что-то на вас не похоже, так это Благовещенцев. Вот, он говорит, да, ну вот теперь, пользуясь случаем, что вы идете рядом с Благовещенцем, вы не хотите извиниться? Я говорю, за что? Он говорит, ну вы отзывались о Благовещенске негативно. Я говорю, так я и сегодня негативно отзываюсь. Этот город оставил у меня неприятные чувства, он мне не нравится. Он говорит, ну, а извиняться за что? За то, что я чувствую? Как я могу извиняться за чувства? У меня есть чувства неприятные от Благовещенска. Неприятно. Пиво хорошее, все остальное ужасно. Он говорит, ну ладно, он мне говорит. А то я думал. Я говорю, что думал-то? Я говорю, я из Комсомольска на Амуре. И он мне говорит, и тут он мне прояснил, он какой-то бизнесмен, и он мне говорит, мы из Комсомольска на Амуре покупаем мазут. Он говорит, ну, нефтеперегоны. Значит, мы из Комсомольска на Амуре покупаем мазут. Я говорю, ну, круто, что, видать, в ЖЭКе где-то работает. Я говорю, а мы вам рады продать, мы из Комсомольска на Амуре. Все. И дальше пошли. Но они очень добрые люди, оказались реально добрые. Потому что я подошел к карте посмотреть эту игру. Rue de whatever, не помню. Значит, и подошла его жена и говорит, слушайте, я немножко по-французски говорю, помочь вам. Я говорю, спасибо огромное, но мы вот точно понимаем, что это вот это rue, только сейчас надо понять, по этой стороне или по той. Значит, я просто взял гостиницу рядом с Гар-де-Льон так, чтобы пешком идти. Ну, там действительно было, не знаю, 70 метров. Понимаешь? Ну, я дошел пешком.
Все очень правильно.
Да. Я дошел пешком. И потому что на Агах-де-Леон действительно превосходная кормежка. Там же действительно абсолютно шикарные рестораны. А я хотел утиную ножку. И все. Встретил Благовещенца. Так Благовещенца, если возвращаемся. Это Дальний Восток уже или что? Или еще Восточная Сибирь?
Мне кажется, Дальний Восток.
А мне кажется, Восточная Сибирь.
Думаете, Восточная
да.
Сибирь?
Нет, мне кажется, от Биробиджана начинается Дальний Восток. А может, от Благовещенска, не знаю. Но Дальний Восток. И там никто ничего так не пил раньше. Теперь, пожалуйста, их исследовали. Вероника Скворцова, министр здравоохранения Российской Федерации, она заявила, что в разы выше число сопряженных с избыточным потреблением алкоголя заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых. 70% людей в возрасте до 35 лет... Подожди, 70, что это значит? Можно я пойму эту фразу? Сейчас она по-русски говорит, Скворцова, глянь, что Скворцова. Смотри-ка, 70% в возрасте до 35 лет прямо ассоциировано с повышенной концентрацией алкоголя в крови. Зачем ассоциация нужна?
Я
Скворцова.
Не знаю.
Можно спросить, для чего вы...
Знаешь, такой,
мне кажется, Скворцову когда-то учили латыни, и она в каждое это самое, в каждую фразу включает «Sic transit gloria mundi», или там «Ave Caesar moribundum salutant». «Te salutant», или как там правильно? «Идущий до смерти тебя приветствует». Это понятно, да? То есть она в каждую фразу вставляет что-нибудь из латыни, чтобы показаться умной, Скворцова. Честное слово. Что это значит? 70% в возрасте до 35 лет прямо ассоциировано с повышенной концентрацией алкоголя. Причем тут ассоциация, товарищ дорогая? Что она блепит-то, а? По-русски можно сказать? Значит, я так понял, что 70% сильно пьют до 35 лет, а потом не пьют, потому что умирают, им уже не надо пить.
Ну, правильно.
Они же не пьют, потому что у них метаболизм заканчивается, и начинается распад и полураспад. Правильно? Уже другой процесс начинается.
Короткая, яркая
жизнь. Жизнь должна быть короткая и яркая, конечно. Они же звезды. Они же звездочки. Звездочки. Раз, блеснул, и все. Смотрите, если оценивать уровень хронического алкоголизма в алкоголь и алкогольных психозов, в целом по стране у нас алкогольных психозов 60 на 100 тысяч. 60 человек на 100 тысяч. Понятно? Садишься в автобус.
Вот все в жизни и стало ясно.
Все стало ясно.
Теперь.
Почему тебя хамят? Почему тебе хамят в автобусе? Я тебе объясняю, почему.
Нет, потому
что ты живешь среди алкашей.
Мне никогда не хамят. Алкоголики меня любят.
Считают своей.
Мы с ними, да, считают притягиваемся своей. Друг к другу.
Да?
Да.
Причем что-то в тебе родное, что-то в тебе грузца какая-то алкогольная.
Да, я постоянно их таскаю.
Они думают, они, знаешь, там, они думают,
с
что
одного
ты...
места на улице на другое место.
Зачем
несу
же ты?
Их
зачем же? Что за беспокойный характер таскать туда-сюда?
Я иду мимо, а некоторые из них так грустно смотрят и взывают. Еще так говорит, девочка.
Да, и что?
Ну,
что?
А ну и я подхожу.
Тебе льстит. Ты...
Вам плохо, говорю. Да. Они говорят, да, льстят. Мне плохо.
Не льстят ухаживание алкоголика, она в ответ начинает ухаживать за ними. И таскает их.
Самые шикарные — это питерские алкоголики.
Что она
сказала
сейчас?
Они все вплоть философов.
Она сказала, что она таскает их с места на место. То есть она тащит его туда, потом назад, потом туда, потом назад.
Я как рикша. Алкогольный рикша, можете
вызывать. А он ей говорит, девочка. Я перетащу тебя квартал. Он снова говорит, девочка. Она говорит, ну теперь
нет,
назад.
Нет, обычно к метро таскаю.
К метро?
Да.
А зачем же?
Чтобы добраться домой.
Чтобы их полиция замела, правильно?
И это тоже, конечно.
Ну, конечно.
Нет, но если бы я хотела, я бы вызвала.
Послушай внимательно. Значит, есть 60 на 100 тысяч. Вот это вот эти вот твои алкоголики, которых ты видишь, питерские.
Мои мирные.
Твои мирные, хорошие. Да. А чем питерские отличаются?
Они философы. Вот мы с одним шли, да. И он вдруг мне так с болью...
А ты где-то, ты идешь подмышкой у него где-то, прячешься туда подмышку,
да,
чтобы в тяжесть взять.
Да, фактически я у него подмышкой, потому что, да,
тебе
очень,
надо
очень тяжело
взять.
Нести
да,
человека. Я даже, я теперь не представляю, как в фильмах людей перетаскивают, это невероятно тяжело.
Да.
Вот, несу я его, значит, и он мне говорит, я же любил ее. Я такая, кого? Он
кого?
Такой, свободу.
Свободу.
Вот, вот.
Видишь, а ты говоришь, Кант. Вот тебе и Кант. Слушай, хорошо. Средний показатель... Нет, ну мы возвращаемся здесь вот к любящим свободу. Значит, 60 человек на 100 тысяч. Средний по России. По Дальнему Востоку 120. На Чукотке отдельно, Чукотка, 330. Понятно, да? Здесь 60. Дальний Восток 120. Чукотка 330. То есть, они все алкаши. 70% мужчин до 35 лет умирает на Дальнем Востоке из-за пьянства. То есть смерти на Дальнем Востоке, смерти молодых мужчин, это обычно алкоголь. Обычно. Ну и так далее, и так далее, и так далее.
Так делать, наверное, больше нечего. Развлечения-то есть?
Нет, они там... Там есть некая философия, что ты обязан выпить. Понимаешь, в чем дело? Вот я тебе объясняю.
Может быть, промозглый, хочется нет, все время попытаюсь прогреться объяснить. Как-то,
а? Нет? Нет, 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 нет. У меня, вот я говорил, что говорил садовник. Если позволишь, что я говорил. Он работал в Челябинске. Но Челябинск — это все-таки еще Урал считается, да, но уже Урал. Восточные отроги Урала, как бы ведущие в Сибирь, понимаешь? Он мне говорил... Ну, он верующий человек, он верующий, аккуратно, так, верующий цивильно, красиво верующий человек, мусульманин, mm-hmm. садовник. И он говорит, когда я был молодым, нас с утра сажали, с утра, и за завтраком, насколько я понимаю, то есть завтрак был там у сотрудников, на стройке.
Так.
С утра сажали. И понемножку надо, говорил им Михаил Семенович. Михаил Семенович руководил завтраком. И мой, значит, говорит, ну я-то не хочу пить. И ответ Михаила Семеновича был такой: раз ты в Челябинске, значит, понемножку. Раз ты в Челябинске, то надо понемножку, понемножку надо. И вот он какой, на завтрак, на завтрак, растите. на завтрак. Уже по 100 грамм на завтрак, чтобы как-то прийти в себя. А потом, значит, ну, на обед, там сказать, там по-разному, а на ужин святое дело. Понемножку опять, понемножку. Ну, уже по 200 грамм, допустим. А с утра опять по 100 грамм, а понемножку. Раз ты в Челябинске, значит, понемножку. А раз ты в Комсомольске-на-Амуре, значит, уже помножку. Там уже, да. Потому что там уже идет спирт.
Повышается.
Да, угу. Там уже чебака, градус. Ты ловишь чебака и сига, и ты сига замачиваешь, это, под чистые спиртики сига в уксусе берешь и так далее, понимаешь? А если ты на Чукотке, то там уже все совсем хорошо. Там уже сразу полбутылки бы, пошла бутылка на двоих и так далее. Ну, я правильно понимаю, жизнь дальневосточная? Они алкоголики. Я теперь понял, почему я в 11 лет украл у отца спирт.
Ага, это повлияло, атмосфера дальневосточная.
Я в 11 лет жил в Комсомольске-на-Амуре. Я украл у отца спирт, разболтал его со смородиновым вареньем, выпил и пошел блевать. Я теперь понял, почему. Я теперь понял, почему это
случилось. Замечательное развлечение.
Да, нет, потому что спирт, ты знаешь, что спирт теплеет. У тебя упал листик. Спирт теплеет, когда его разводишь с водой. Реакция там с выделением тепла. Поэтому я выпил спирт со смородиновым вареньем в 11 лет, когда я пробовал впервые причаститься к русской культуре, хотелось мне. Вот, значит, к такой, ну, дальневосточной культуре. Я хватанул и пошел блевать сразу сходу, и все. Но остаток мне было жалко выливать, потому что я хохол все-таки. Я его сохранил в холодильнике до прихода родителей, потом перепрятал в гараж и выпил позже. И уже не блевал. Вот так, товарищи, вот так-то и входит в тебя настоящая культура и скрепы. Правильно? В движение.
Подъем. В движении.
4 балла. На мой взгляд, очень хороший город. 4 балла. Мы видим затруднения в центре, большие. Москворецкая набережная очень тяжелая. Все, что связано с Яузой. И все, что связано с движением вот здесь вокруг Солянки, очень тяжело. И также Софийская набережная тяжелая. Якиманка абсолютно ужасно кощунственно тяжелая. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду. 6 сентября.
Подъем.